Здравствуйте, здравствуйте, друзья. У нас начинается наша трансляция.
Уже в эфире, да?
В эфире, да. И что сказать? Бурная была неделька. И на сток-маркете тут досталось, и в Конгрессе черт что. И в общем, но надо сказать, что хотя бы в Конгрессе более-менее как-то оно разрешилось в положительную сторону. Все-таки приняли там этот несчастный бюджет, многострадальный. Вот. Но не весь бюджет приняли, а приняли только некую компромиссную часть, которая снимает кое-какую остроту. Вот. А сам бюджет перенесся на 23 марта. То есть бюджета на год как бы в целом нет, но хотя бы отпустили там вот военных. Сказали, ладно, вот вам деньги уже по новой шкале. Вот такая будет картинка. Значит, а дальше ждем. Но на этой неделе, что для нас существенно, начинается в Сенате обсуждение иммиграционной реформы. Поэтому те, кто ждал, вот что же будет там с грин-карт-лотереей, я думаю, что мало кто интересовался ДАКой конкретно, интересовались, так говорят под видео, название видео ошибка, что с бюджетом, обвал на бирже. Ну, обвал, друзья, конечно, L. Что тут скажешь-то? L, он и есть L. Обвал, тут не только на бирже. Значит, не только одно слово, тут биржа. Ой-ой-ой. Это я ночью там, ну, перед сном, можно сказать. На биржах, да. Все сделали, поменяли название. Тут народ у нас, значит, переживает. Насчет индексов, сейчас посмотрим. Я вчера, когда вечером записывал сюжет, я говорил, что в пятницу может посыпаться. Да, хорошо сыпется. Даже очень хорошо сыпется. Так вот, я рассказывал, что в пятницу может еще вниз пойти, потому что даже если в целом как бы вот это correction, которое происходит, уже более-менее закончено, но во всяком случае многие люди, которые на рынке оперируют, они боятся в пятницу что-то оставить, чего в понедельник может сильно потерять в цене. Вот откроется, а уже все. Поэтому в времена, когда рисково все, такое паническое, такое нервное, норовят скидывать в пятницу, чтобы не держать до понедельника на выходных. Вот, поэтому сегодня тоже продолжает снижаться. И, да. Вот, так что, что тут сказать. Я могу глянуть, сейчас я тут на кривулю гляну на экране у меня. Одну секунду. Я хочу посмотреть на год назад. Ага. Вот смотрите, что получается. Когда Трамп пришел, давайте я гляну на больше, чем год. Давайте я посмотрю на 5 лет. И мы смотрим, значит, 16-й год где-то, когда там выборы были в ноябре, сентябрь. Вот ноябрь, вот выборы, значит, перед выборами, значит, у нас тут было 18 тысяч, чуть больше 18 тысяч, чуть больше 18 тысяч. А сейчас оно выросло с 18 тысяч до 26, то есть выросло на 8 тысяч. Вот из этих 8 тысяч там 3 уже ушли, то есть вот, скажем, там 40% того, что за год наварили вот на этой истерике, значит, оно и жахнулось. Да, понятно, да, дело такое. Вот. На самом деле любая спекуляция, она и есть спекуляция. Это не то, что вот там. Если экономика за год выросла там, может, и 2% нет, а рынок ценных бумаг вырос там чуть ли не на 50%, это как? Ну, что это? Ну, там, 40%. С лишним. Это же понятно, что как бы долго так не будет. Я помню прекрасно, как лопался пузырь интернет-бума, вот прямо на глазах у меня. Начиная где-то года с 98-го, уже многие говорили: ребята, это добром не кончится, так нельзя, вот с интернет-бумом. А оно росло, росло, и росло, и росло, и росло, и росло. Ну, кто их будет слушать, когда растет? А голосов становилось больше и больше. Все говорят, больше и больше и больше. И говорят, не может добром кончиться, когда оно не кончится добром, еще что-то. И вдруг Гринспен, да, который был, ну, как бы, как ты сказал, на районе, то есть ответственный был, Federal Reserve Bank, вот, он, значит, говорит, так, между делом, говорит, представляется, что рынок малька перегрет, так он сказал. И вот тут как жах, почему жах? Потому что все знали, что перегрето, но никто не знал, когда. Вот. А когда он так намекнул, вроде он даже так ничего такого вроде бы и не сказал. И вот тут понеслось. Вот. Поэтому они, ну, они все так, да. Пошли, значит, давайте почитаю ваши комментарии. Приветы нам передают. Так. Обваливаются индексы, говорят. Ну, не так обваливаются, обваливаются. Ну, конечно, есть на что посмотреть, да. Так. Востребовано ли образование технологу общественного питания, повара-диетолога? Понимаете как? Востребовано образование программиста, например. Но если вы уже так волею судеб получили вот такое, значит, наверное, оно тоже как-то востребовано. То есть повара есть, диетологи есть, повар-диетолог. Это как... Не знаю, это для меня как слесарь-гинеколог какой-то, повар-диетолог. Ё-моё, диетолог – это который с клиентом работает, разве нет? То есть он должен консультировать. То есть это мое понимание, что все-таки диетолог, он как-то рекомендует что-то такое, а повар – это который готовит. Ну, пусть будет повар-диетолог, там, почему нет? А, интеллигент из народа, там, да, со средним образованием. Без финансового кризиса нет роста экономики. Без финансового кризиса обвала нет. А роста я даже не знаю. Так. Так. Хочется с вами связаться, напишите, пожалуйста. Здравствуйте. Хочется с вами связаться, напишите, пожалуйста. Я больше говорю. Вот, пожалуйста, я могу поговорить. Пожалуйста, сказать, поговорите, пожалуйста, я, пожалуйста, могу поговорить. А что вам написать, куда и что именно, давайте я вам словами скажу. Что писать-то? Я говорю, вот я тут, вот, пожалуйста. Говорят, что, смотрю CNN, говорят, что бюджет приняли вроде как, или это временный опять. До 23 марта продлили прежний бюджет, но некоторые вещи, относящиеся к более общему бюджету, прошли без того, чтобы принять весь бюджет целиком. Прошли очень острые такие болезненные моменты, как финансирование оборонки. И многие теперь говорят, что хоть оставшийся бюджет и не принят, но у демократов не остается больше рычагов давления, то есть не остается больных мест у республиканцев, из-за которых они могли бы там как-то смотреть или не смотреть на иммиграцию. Им теперь на иммиграцию пофигу. И у демократов как бы не остается рычагов после того, как они пропустили оборонку. Но там есть еще весь остальной бюджет тоже. И, в принципе, скажем, они могут уйти в очередной шатдаун. Это правда. Это все вполне возможно. Но на этой неделе Сенат отправляется заниматься вопросами иммиграции. В понедельник, вот сегодня пятница у нас, в понедельник там ставится, значит, уже на голосование решение о том, чтобы переключиться на вопросы иммиграции, и как бы МакКоннелл, который представитель большинства республиканского в Сенате, он выполняет свое обещание, сказал, если до 8-го не будет, значит, я выношу на обсуждение. Вот. Там, конечно, непонятно, что в Палате представителей с этим, потому что Сената мало. И в 2013 году, вот скоро 5 лет будет, как в Сенате уже приняли иммиграционную реформу совместными усилиями, а в Палате представителей ее провалили. Поэтому что тут сказать, кроме того, что упорно республиканцы в Палате представителей упорно отказывались обещать рассмотрение вопроса. сказано было так: мы с удовольствием примем реформу, которую поддержит президент. То есть, как бы Палата представителей перестала существовать как орган, в котором принимаются законы. Вот чего президент скажет, то будем обсуждать, там, чего он одобрит. А если он чего не одобряет, мы и обсуждать не будем. А зачем нам обсуждать, если президент не одобряет? Правильно? Мы же тут что нам? Это же не Обама, правильно? Это свой. Вот. Знаете, как они интересны. Когда Обама был, не было такого. Что Обама скажет, то и обсуждаем. Правда? Все наоборот было. Да. Так. Значит, как с иммиграциями? Ну, вот я же вот и говорю. И как я думаю, отменят ли грин-карт? О чем мне думать-то? Я что там у них, инсайдер какой-нибудь там в Белом доме? Так я думаю, что и в Белом доме инсайдеры не знают. Потому что вы видите, как драматически разворачивается весь этот шапито. Понимаете, клоун, который на арене, не знает, кто придет ему на замену. То ли акробат, то ли девки с голыми ногами будут там по проволоке ходить. Да? Она по проволоке ходила, махала белую ногой и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. Понимаете, никто не знает. Вот. И вот так вот, понимаете, а пока вот тот, который вышел на арену, тот куролесит. Там, понимаете? Ой, Вань, какие акробатики. Понимаете? Книжку с вашей подписью можно уже ждать? Муж говорит, пока не получал. Это правда, мы еще не рассылали. Я просто жду, когда народ откликнется. Там у меня человек, наверное, 7 или 8 только откликнулись. Я-то думал, все-таки там 2 десятка будет с половиной. А пока только человек 7-8. Ну, наверное, пора, да. Я думаю, что на следующей неделе начнем рассылать. У меня в списке моих там дел по приоритетам на первом месте стоит уже все-таки разослать эти дела. Так. Да, сейчас будем рассылать. Там же флаги еще, калифорнийские флаги. Вот они у меня тут стоят. Так. Вот это у меня американские флаги в таких красивых коробочках. Это калифорнийские. Вот калифорнийские в других коробочках. Вот он там. Я не знаю, развернуть вам, что ли? О! Вот он, друзья. Вот он, друзья. Калифорнийский флаг. Не знаю, смогу ли я его потом сложить, как было. С медведем. Мишка. Значит, Мишка калифорнийский. Это, собственно, я. Друзья, калифорнийский Мишка. Silicon Valley Voice. Вот, пожалуйста. Мне говорят, подпись поставить. Вообще-то да, если можно развернуть, так можно и подпись поставить. Это правда. Так, сейчас мы его попробуем собрать обратно, этот флаг. Подпись на флаге не обещаю. И потом я как бы не чувствую себя уполномоченным флаги подписывать. Че я? Авраам Линкольн какой? Даже не знаю. В общем, как-то так с флагами мы забодались. Так, в коробочку обратно все аккуратно сложили. Вот в коробочках. Так. И вот у нас еще есть флаги США. Вот. Это флаг США. Хороший. Made in USA. Смотрите, какие звездочки расшитые. Да? Видите, вот звездочки расшитые. Вот вам, пожалуйста, я к камере. Чтобы вы видели. Вот, хороший флаг, такой уличный, на флагштоке там себе повесите. Так. Ну и книжки, конечно, что, книжки у нас тоже есть еще. Я заказал 200 штук, чтобы меня напечатали когда-то. Где-то вот еще примерно 100 у меня остались. Так, ну что. Про подарки рассказал. Так. Окей, идем дальше. Так. Примерное меню на день. Значит, тут есть тонкости. Дело в том, что у меня меняется каждую неделю. Меню, оно довольно однообразное в течение недели, но оно каждую неделю другое. Во-первых. Во-вторых, я как бы подписку давал о неразглашении. То есть, мне не положено рассказывать про меню, потому что это как бы вот у меня каждая страничка, у меня на каждый день есть страничка. И там в страничке первая, там несколько звездочек, первая звездочка написана там «не разглашать», является интеллектуальной собственностью вот автора. Поэтому я уж так вот и как бы могу сказать, что у меня там углеводов очень мало, или практически нет углеводов. Вот, белков много. Вот так, если так только охарактеризовать. Вот. Ну и там всякие свои тонкости там. А, значит, доброго утра, хорошего дня. Что с бюджетом? Ну, еще раз, с бюджетом мы только что сказали, значит, его продлили, а кое-что как бы совсем приняли. Поэтому история с бюджетом не закончилась, но драма, где состыковались вопросы бюджета и вопросы иммиграции, вот эта драма, можно сказать, что закончилась. Вот эта драма. Теперь... Вот тут у меня на Блумберге, значит, написано «Смотри живьем», да, прямой эфир, полное, значит, освещение, как бы распродажи там акций на стокмаркете, вот, sell-off, стокмаркет sell-off. Так. А вы не любите говорить на тему политического убежища в США? Почему? Я не люблю. Я все время говорю, почему? Я не адвокат, и я не люблю отвечать на вопросы, в которых я некомпетентен. Я мне не нравится, когда мне говорят, а вот у меня такая-то история, оцените. Как я оценю? Вот, поэтому, нет, сказать, что я не люблю говорить на тему политического убежища, это совершенно не про меня. В общем, я себя не узнал в этом образе. То есть, может, вам со стороны там как-то, я себя не узнаю. Коротенько о диете. Еще раз о диете. Выглядите моложе, чем раньше. Какие диетчики пошли. Выглядите моложе, чем раньше. Ну, вы знаете, что действительно, как бы, когда худеешь, мне еще нужно 5 кг. Даже чуть меньше. Да, чтобы войти в свой вес нормальный, который у меня должен был бы быть. Вот мы, а дальше мы его будем держать. Еще чуть-чуть. Так. Рубашка зачет. Ну, это, знаете, когда было 4 июля последний раз, вот, полгода назад, я там купил несколько рубашечек, зная, что у нас будут трансляции какие-нибудь. Вот я думаю, а что так, нормально вроде, с флажком. Так, сколько кило в минусе за последнюю неделю? За последнюю неделю совсем немного. Может быть, 0,5 кило. У меня как бы основное падение веса раньше произошло. Сейчас уже у меня 3-й месяц пошел, так что я там уже так, по нисходящей. По чуть-чуть. Да. Это часто спрашивают. Посоветуйте, пожалуйста, недорогой для жизни городок, недалеко от Силиконовой долины, чтобы и работу можно было найти на первое время, не имея разрешения на работу. Муж айтишник, потом в долину хочет. Дело в том, что недалеко от Силиконовой долины ничего дешевого нет, потому что люди едут, и то, что раньше было недалеко, уже становится чуть ли не частью этой долины, потому что компании тоже расселяются, то, что было относительно недорого, становится жутко дорого, и то, что муж айтишник, сейчас ему это не поможет особо, да, если так, на нелегальную работу, но нелегальная работа для мужчины, очень много работы строительной, поэтому так вот. Вы можете в Сакраменто поехать. Там существенно дешевле, там 3 раза, наверное, и жилье. И много работы на стройке, именно вот нелегальной. А так, чтобы вот с нелегальной работой, кроме стройки, там плохо. Ну, если вот с ребенком сидеть, ну, это как бы не мужская. Вот. Но там есть кому с ребенками сидеть, там как раз этой рабсилы там хватает. Поэтому я бы так сказал, вот смотрите на Сакраменто, это 2 часа от Кремниевой долины, Если потом переезжать, то тут, собственно, вот и переезжать-то не так легко, естественно. А, так. Будет ли шатдаун после 23 марта? А не из-за чего копья ломать. Потому что, ну что, с эмиграцией, они сейчас чего-то примут. То есть, безусловно, в Сенате, а Сенат как бы склонный к компромиссам. Сенат это такое место, где они привыкли делать компромиссы. И в общем-то, люди, которые в Сенате работают, их на 6 лет выбирают. Они не бьются в истерике, как в Палате представителей, что через 2 года там, им надо заново переизбираться. Последний год они уже ведут себя тихо, чтобы, не дай бог, что-нибудь не спугнуть. Поэтому у них очень мало времени, чтобы себя хоть как-то проявить. А как ты себя проявишь, когда ты никто? И вот они поэтому так вот нервные такие. А сенаторы, они гораздо более спокойные, умиротворенные, профессиональные. Они, в общем-то, легко договорятся. Но что дальше будет, непонятно, понимаете? Дальше что, непонятно. Потому что есть еще президент. Президента контролирует... Ну, сколько их там в этом Freedom Caucus, там, может быть, до 15%, не больше 15% республиканцев, которые там в Палате представителей. Но вот эти 15% республиканской партии контролируют президента. Но это не только те, что в Конгрессе, это еще люди, которые голосуют. Понимаете, у нас что произошло? Президент, не будучи как бы не политиком, и не, а барыгой фактически. Вот. Он не является президентом всей страны. Не в том смысле, что по должности не является, а в том смысле, что он не мыслит себя президентом всей страны. Есть некая группа людей, которые вот за него голосуют по-любому. Есть еще люди, которые в прошлый раз за него голосовали, но только потому, что альтернативы не было. Ну, не за Клинтон же им голосовать. Понимаете, они за него голосовали по неволе. Но есть такие, кто за него действительно голосует, потому что они его любят. Их мало. Их реально мало. Но что получается? Вот он их президент. Он не президент всей остальной страны. Он будет иметь всю остальную страну в той мере, в какой вот эти немногие хотят чего-то. Вот он будет с ними иметь всех остальных. У нас нет президента Соединенных Штатов. У нас есть президент группы вот этой вот. Достаточно экстремальный такой. Очень-очень правый такой экстремистский фланг республиканской партии. То есть они и в республиканской партии они тоже далеко не, как бы, не мейнстрим. Но вот что происходит? Значит, будет ли снова шатдаун? Они в Сенате договорятся. Но дальше у нас есть президент. Президент должен подписать что-то, чтобы был закон. В принципе, законодатель, если президент там вето накладывает или что-то, они могут перебить это вето. Если у них есть там, сколько там, 2/3 голосов, они его перебивают. И на самом деле в Сенате они легко договорятся, чтобы были эти 2/3 голосов. То я не думаю, что они не в состоянии прийти к такому компромиссу, который устроит почти всех. Ну, достаточное большинство, чтобы никакое вето им не могло помешать. Но вы видите, что происходит? Ну, вот так. Непонятно, неопределенно. И все, что примет Сенат, совершенно не обязательно станет чем-то вообще, будет принято к рассмотрению вообще в Палате представителей. То есть они могут сказать, а нас не интересует. Поскольку президенту это не нравится, то мы рассматривать не будем. И мы это видели вот почти 5 лет назад. Это было. Они просто не поставили на голосование реформу, которая имела, уже прошла в Сенате и имела достаточно голосов в Палате представителей, чтобы пройти. Но ее не поставили. Республиканское начальство, да, не поставило на обсуждение, зная, что реформа пройдет. А предлог был такой, что поскольку большинство республиканцев не поддерживают, а только часть республиканцев поддерживает, меньшинство, то мы ставить на голосование не будем. То есть то, что не поддерживает большинство нашей партии, не может стать законом в нашей стране. Раз мы тут... То есть это абсолютно антиконституционная какая-то такая организация, я бы сказал преступная, Но не преступное. Законов нет, чтобы вот сказать, вы что, мужики. Нет, закона такого нет. Но они как бы в нарушение тех принципов, которые заложены в основу конституционной системы, они вот так делают. Поэтому сделают ли они это еще раз? Легко. Почему? А есть что-то, чего они могли бы не сделать? Вот эти вот. А что, ради бога. Экономика при Трампе за год реально выросла или все это биржевые спекуляции? Экономика у нас, я, по-моему, еще не было цифр официальных. Я думаю, там до 2%. Она не больше выросла, чем при Обаме, например, росла. Или если больше, то там на какие-то микроскопические элементы. То есть экономика не выросла, нет. Но не так, чтобы там на 40% там что-то... Нет, это абсолютно спекуляция. Точно так же, как и сейчас, это падение, это тоже спекуляция. Они боятся, что сейчас поднимут interest rate. Они не знают, насколько его поднимут. Они не знают, сколько раз эти подъемы произойдут, потому что, ну, как бы мы идем в инфляцию, и, собственно, Трамп-то хочет инфляции. Они хотят инфляции, они обесценивают доллар. Это все вещи, которые как бы накапливаются, но они же действуют это все в одном направлении. Поэтому то, что сейчас происходит, то, что делает администрация, так скажем, кардинально противоречит тому, что, вот, скажем, пишут в учебниках по экономике. Понимаете? Сейчас, когда у нас, что называется, full employment, да, то есть у нас нет безработицы, сейчас не время стимулировать экономику. Что ее стимулировать-то? Триллион баксов. На триллион баксов увеличили, значит, дефицит бюджета. Не дефицит, но заимствование увеличили. На триллион долларов, чтобы стимулировать экономику, которая, слава богу, нормально себя чувствует. Обама в свое время за два года, там он был, так, у него это называлось stimulus package. То есть, когда экономика была реально в заднице, в кризисе и так далее, он там два раза там по 500 там, миллиардов, ну, триллион долларов. Обама за два года в тяжелейшее время... Триллион долларов одолжил и пустил на развитие экономики, на стимулирование этой экономики, когда был дикий кризис. Трамп сейчас в экономике, когда безработицы нет, он в этой же самой экономике за два года тоже берет триллион долларов и тоже выпускает на развитие этой экономики. Какой экономики? Куда развивать? Что происходит? Понимаете? Поэтому в этом фантасмагории безумной, понимаете, вот да, там кто-то написал, он говорит, что избиратели Трампа, да, республиканцы, голосовавшие за Трампа, показали, что их абсолютно не волнует рост дефицита бюджета. Избирателю пофиг, понимаете? Американский избиратель сегодня хочет вот что-то получить. Ему говорят, а завтра? Он говорит, завтра даже голым не вали отсюда. Это называется immediate gratification. Вот есть такой термин, immediate gratification. То есть, мгновенное вознаграждение. Сегодня, завтра я даже думать не хочу. И вот их избиратель не хочет об этом думать. Их избиратель говорит, триллион туда, триллион сюда, этим триллион, тому триллион, здесь триллион, налоги. А ему говорят, а как же жить? Он говорит, они даже слушать не хотят. И я не хочу сказать, что демократы в этом смысле чем-то лучше. Демократы тоже одолжат, а где возвращать вообще непонятно. Но просто республиканцы позиционировали себя как партия, которая ответственность имеет, как бы бюджетную, то есть которой надо жить посредством, нельзя жить непосредством. И они 8 лет долбали этого Обаму, который жил все непосредством. Долбали его, что он вот эти деньги, там этот stimulus package и Obamacare, там еще что-то долбали. А сейчас, то есть в ситуации, то пир во время чумы, понимаете? И вдруг на тебе. Поэтому биржевые... Ну вот, да, биржевые спекуляции. Выросла ли экономика при Трампе? Нет. Но как спекулировали? Понимаете, как спекулировали? Эх ты, знаете, как был такой анекдот, как там чувак уехал в Израиль, потом через там полгода вернулся, потом опять уехал, потом снова вернулся. Ему говорят, Абрам, ну ты уже определись, ты живешь там или тут, что ты ездишь все время. Он говорит, понимаешь, говорит, и тут хреново, и там, говорит, не прижился, но какая пересадка в Париже? Хе-хей. Вот, так вот, значит, да, как спекулировали-то, господи. Как я заинтересовался рейки, как практикую. Я не практикую, я просто хожу к... У меня есть там какой-то там второй уровень, я сдавал, но я не практикую, я просто хожу к специалисту, который со мной работает. Пишут, что Трамп создал центр по отбору иммигрантов, который будет отбирать и контролировать иммигрантов. Что вы об этом думаете? Ничего не думаю, поскольку ничего такого не читал. Если ссылочку дадите, я почитаю и скажу, что я думаю. Не слыхал ничего. На кого пойти учиться в США, чтобы образование не длилось больше года, с хорошей зарплатой и профессия была востребована? На программиста учитесь. Есть там всякие буткемпы, там можете пойти там за 3-4 месяца поучиться. Тоже зависит от того, какое у вас до этого образование было. Даже не знаю. Можете без образования, люди. Если вы думаете, что образование вам откроет дорогу какую-то к зарплате и востребованности, нет. Я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, какое у вас уже есть образование и так далее. Ну, ближе к делу, когда предметность какая-то появится в вопросе, там можно будет поговорить. От человека же зависит. Понимаете, нельзя идти куда-то, потому что там деньги платят. Надо идти туда, где хочется быть, где душа поет, где каждый день идешь на работу, как на праздник, тогда и деньги будут, и здоровье будет, все будет, понимаете? А так просто по деньгам нельзя. Так. Вот, конечно, в Конгрессе дурдом, но как приятно смотреть, что хоть какое-то дерьмо летит на вентилятор. Обсуждения какие-то, внезапные изменения, а не тупое нажимание кнопки. Ну, вы знаете что, вот мы жили в СССР, там и кнопок-то не было, они так просто руки поднимали, я не знаю, кто-нибудь их считал там или нет, потому что никто не голосовал против и никто не воздерживался, так можно было легко без подсчета сказать. Но не то, чтобы народ как-то рвался, вот никто не говорил, смотри, вот у них там обсуждают, а у нас нет. Как-то это, настолько народ был не политизирован. Я думаю, что в СССР, мы когда жили, у нас не было такой мысли, что мы можем как-то влиять на процесс. Мы никогда не выбирали между вот одной точкой зрения и другой, одной политической линией или другой. Мы шли на выборы продемонстрировать солидарность и поддержку вот их там. Понимаете? У вас вот это вот... тупое нажимание на кнопки, вот это вот все. Это у вас от чего происходит? Вы не понимаете, что ничего не изменилось. Вы не понимаете, что от вас точно так же ничего не зависит, как и раньше. Абсолютно. Вы не понимаете, что все, что от вас требуется, это прийти. А даже если вы голосовали за что-нибудь не то, это тоже никого не волнует, они посчитают, как надо будет. Поэтому... вам создали иллюзию, что есть какие-то партии, и вот вы своим голосом можете на что-то повлиять. С чего вы взяли? Ну, правда, ну задумайтесь немножко. Поймите, что от вас ничего не зависит. Поймите, что вы ничего изменить не можете, и это процесс, который к вам отношения не имеет вообще никакого. Поэтому, если вы хотите поддержать Кремль, сходите на выборы. Они этого хотят. Вот, поэтому... они очень ждут, что вы придете. Потому что самим приходом... Вот вы можете прийти на канал, какой-нибудь YouTube-канал, и можете поставить дизлайк. Но человек, который этот канал делает, ему в радость, потому что всякое проявление отношения, неважно, лайк вы поставили или дизлайк, оно идет, капает на счетчик, понимаете, ему. Да хоть миллион дизлайков поставить. Он рад вам, понимаете, с вашим дизлайком. Поэтому вот такая история, я не знаю. Я удивляюсь еще тому, что вы, как бы, не вы лично, но вот многие люди, да, они говорят, вот надо голосовать за этого, надо голосовать за того. Вы чего? Ну, правда, у вас нет ни одной партии, за которую можно было бы голосовать, чтобы не было стыдно. Поэтому, и собственно, и партии-то никакой нет, ни одной партии нет. И даже те партии, которые есть, ни одной нет. И даже Единая Россия – это не партия. Да какая же там партия? Вот. Назначенные люди, там, комитет по делам, там, принятие законов. Поэтому Я не знаю. Не переживайте вы на этот счет. Забудьте. Это все настолько к вам не имеет никакого отношения. Своими делами занимайтесь и все. Есть ли жизнь после обвала на рынке облигаций и так далее? Я вам скажу, что я, например, настолько индифферентен к там, обвалу на рынке облигаций или акций, или недвижимости, там, или того и сего. Ну, то есть, мы живем и живем, оно обвалы случаются. Это никак на нас не влияет так драматично. Оно происходит без нашего участия, согласия, одобрения. Поэтому мы живем. Конечно, если, допустим, вот вдруг ты жил в доме, у тебя его забрали, и надо теперь палатку ставить где-нибудь в лесу, это, конечно, заставляет начать чесать репу. Но до этого не доходит, в общем-то. Как развивать ясное и последовательное мышление? Ну, для начала надо родиться с мозгом, который приспособлен для этой деятельности. Не то, чтобы, вот, скажем, большинство человечества имеет такие задатки, и оно и к лучшему. Потому что разные люди нужны, разные люди важны. Если все будут иметь ясное и последовательное мышление, то выяснится, что некому работать на полях, некому работать у станка, некому выполнять там, я не знаю, очень-очень много разных видов работ. Поэтому зачем это нужно? Мы генетически очень хорошо приспособлены как популяция. Понимаете? А немножко этих, немножко тех. Чего больше надо, того больше рождается. И так далее. Мы так хорошо живем. То есть, чтобы развивать ясное и последовательное мышление, надо, в общем-то, иметь некоторые задатки. Желательно. Мое мнение. Я, еще раз, я не биолог, не психолог, не физиолог. Ну, я так вот по жизни. Неплохо иметь задатки какие-то. Задатки, конечно, надо развивать. Это правда. Пока ребенок маленький, там, постарше и так далее, очень важно, чтобы взрослые развивали. Очень много талантов, гениев было задолблено, запенделено там, пенделями там, и так далее. Просто вот потому, что они не в том месте оказались, не в то время оказались и так далее. Конечно, что говорить. Кроме талантов, связанных с ясным последовательным мышлением, а есть таланты музыкальные, а есть таланты какие-то артистические. Понимаете, и каждый из нас приходит с какими-то талантами. И все их надо развивать, не только ясное и последовательное мышление. А если их не развивать, то они не особо и разобьются. А есть такие таланты, что ты как-то его не гнобишь, а он все равно проявляется. Так тоже бывает. Но лучше же, чтобы его не гнобили, а развивали, правда? Ну, а что? А реален ли импичмент Трампу по результатам расследования? Если, давайте так, импичмент абсолютно реален, если это расследование выявит такие вещи, которые ведут к импичменту. Надежно так, уверенно ведут к импичменту. Но нет президентов, которые заговоренные от импичментов. Любой человек может оказаться в этой ситуации. Любой президент может подвергнуться импичменту, если что-то вскроется. Поскольку результатов расследования Мюллера мы не знаем, мы только знаем, что он копает, там и копает, и с тем поговорил, и с этим поговорил. Вот, так мы не знаем. Но, безусловно, это возможно, если накопают. Не спрашивали, почему новый преподаватель захотел перейти к вам из Microsoft. Ну почему же? Мы беседовали. Как же? Мы обязательно беседовали. Так, да, беседовали. Дело в том, что это же не то, что там вот человек работал в Microsoft и работал в Microsoft. Человек уже там 12 лет, 13 лет работает в разных компаниях и, соответственно, многие люди задаются вопросом, что дальше, а насколько мне хочется вот продолжать вот это, может быть, хочется переключиться там и так далее. Разные люди, разная мотивация. Так. Говорит, что за книга? Видимо, речь о том, что книга, которая приз. Это моя книга. Она любит книги. Что же вы книги любите, а не знаете? Ой, у меня тут есть еще одна. Ой, господи. У меня есть The Book, да? Вот у меня тут Библию мне подарили, смотрите. Вот, так что это тоже вот книга. с греческого Библия переводится как книга. Тогда была только одна книга, сейчас больше печатают. Вот такая у меня есть книжка, вот называется «Американские горки на виражах эмиграции». Есть на Амазоне. Но если вы посмотрите, ссылки под нашими видео, моими видео, то там есть, в частности, ссылка на эту книгу. В PDF. И не только в PDF. Там еще несколько форматов там для разных девайсов. Так что она есть. Из Магнитогорска нам привет. Так. Книгу «Как получить». Нет, ну «Как получить» в данном случае это те, кто в конкурсе участвовал. То им, значит, вот, и они находятся в США. То им тогда книгу, значит, я пошлю. А в США. Тем, кто не в США, тем пошлю флаг. По выбору, американский или калифорнийский. Сколько стоит книгу у вас купить? Не надо у меня покупать, возьмите на Амазоне, там, что я книжками не торгую. Вот. Я понимаю, что, может быть, с подписью, но я не могу заниматься рассылками, продажами и так далее. Итак. Сейчас пойдем посмотрим, не проскочили ли мы чего. Так, значит, что с лотереей? Вечный вопрос. Велика ли вероятность ее отмены или изменения в условии в худшую сторону? Знаете, что я вам расскажу? У меня был совершенно гениальный начальник в конструкторском бюро, когда я работал. Он был великий мастер выколачивать премии всякие. И просто легендарный совершенно человек в этом смысле. То есть, там, когда проект какой-то прошел, то дальше можно там ходить и вышибать премию какую-то. Но в КБ, где я работал, основная масса начальников не любили ходить за премиями, потому что они все-таки технические начальники, инженерные. А там даже надо ходить по министерствам с какими-то отделами, работниками и так далее. То есть не то, что кому-то жалко, но ходить. Вот. А мой начальник, он, в общем-то, с любовью это делал. Он ходил, он как-то, он любил это. И мы купались в премиях, правда. Вот. Я уже даже ушел из КБ, там года три прошло, и все продолжал задним числом там премию получать за те проекты, в которых я участвовал. Короче, я к чему говорю, что вот начальник, про него рассказывают интересную историю, что там было некоторое изделие. Изделие это было, как сказать, такой, представьте себе, контейнер, внутри которого напихано много оборудования для, скажем так, для радиосвязи. Контейнер этот вертолетом закидывается куда-нибудь в тайгу или в тундру. Дальше к нему есть, ну, такая, отдельный такой, не хочу сказать ящик, но некоторая система, которая поддерживает, обеспечивает питание. Ну, там может быть дизельное что-то такое, и оно его питает. И вот у нас был паренек, который работал в отделе электропитания, и он участвовал в работе той комиссии, которая принимала это все. Тоже где-то они там, ну не в тайге в данном случае, а где-то они в Беларуси, где-то в лесах там все это дело испытывалось, принималось. И там был наш ящик и их ящик. И вот люди, которые там съехались принимать, они тоже слетелись из разных мест, они, когда смотрели на все, у них там масса замечаний, он говорит, вот это не то, и то не там, и здесь не то. Короче, они что-то выражали недовольство большое. Дальше они выпили. Потом еще выпили, потом снова выпили. И утром, когда все протрезвели, оказалось, что мой начальник собрал все подписи о приемке. Они все подписали в какой-то момент. Понимаете, я к чему рассказываю? Что вот собираются люди, они ругаются, они плюются, они что-то такое там делают. А в итоге оказывается, что все подписано. И неожиданный такой результат, понимаете? Вот, то же самое здесь. Я просто хотел провести аналогию. Все упирается в гениальных, в талантливых политиков, понимаете, которые умеют находить компромиссы. С одной стороны. И такие люди есть. Да? Значит, не про Трампа будет сказано, но такие люди, кроме него, там где-то есть. Вот, да. Но, учитывая такой фактор, что занимаются этим всем не политики, а барыги, это уже совершенно другой добавляется. То есть политики должны с барыгами как-то вот. А там при барыгах там еще воры в законе, а при них еще, значит, там наперсточники, это вот кабинет такой, весь Белый дом такой сейчас. И вот, значит, надо как-то договориться. Понимаете? А эти политики, ну, тоже по-своему мы понимаем. И вот чем кончится, мы не знаем. Чем кончится с лотереей? Не знаем. Лотерея — это некоторая такая разменная монетка. Понимаете, это не то, что вот неразменный рубль или там неразменный пятак, а она как раз разменная. Но вопрос в чем? А что я с этого буду иметь? Хорошо, говорят демократы, заберите лотерею, но что мы с этого будем иметь? Как? Такая мелочь? Да вы знаете, как близка лотерея нашему сердцу. Вы хотите, чтобы я свое сердце разменял на эти несчастные там, я не знаю что, вот, там, еще там каких-то 200 тысяч там легализованных нелегалов? Да где? Вообще, что скажет мама, когда узнает, что я вообще с вами разговариваю? Понимаете, идет вот такой разговор. Поэтому велика ли вероятность, что изменят? Ну да, очень, очень велика, конечно. Очень велика. Какие-нибудь конкурсы? Ну, пока не планируем. Красное мясо есть в меню? Ой, ё-моё. В смысле, говядина какая-нибудь? Бывает. Бывает. Не могу сказать, что есть. Могу сказать, что бывает. Вы не знаете, что у меня там бывает? Но, как я сказал, каждую неделю меняется. Поэтому так. Понимаете, есть люди, которые поддерживают какую-то диету, какой-то образ там питания, и у них там, да, и жиры, и белки, и углеводы в разных пропорциях, там, и так далее. У меня такого нету сейчас. Я сейчас иду в режиме снижения веса, и у меня каждую неделю другое. Анализировать я не могу в силу неграмотности. Но вот красное мясо вот. Вот на этой неделе есть у меня. На этой неделе есть. Трачу ли я больше денег на еду, чем до диеты? Белковая пища стоит дороже. Вы знаете, что получается? Поскольку ем я немного по сравнению с тем, как раньше, то у нас со Светланой произошел очень интересный процесс. Мы, с одной стороны, могли бы тратить меньше денег существенно на еду. Могли бы. Но мы просто стали покупать меньше, но самое лучшее, что там есть. То есть мы уже вообще на цену не смотрим. Если раньше мы там говорили, это что-то вроде дорого, за что, там, в чем смысл, то сейчас у нас как бы вот эта часть ушла, мы покупаем самую дорогую и тратим примерно столько же, сколько раньше. Просто мы, не то, что мы когда-то экономили на еде, но бывает, знаете, рука не поворачивается. Вот. И у нас сейчас, поскольку еды немного, то мы каждый кусочек с удовольствием смакуем. Ням-ням-ням-ням-ням. Понимаете, поэтому уже хочешь такой ням-ням, чтобы уже там таки было ням-ням. Понимаете? Поэтому такая интересная вот перемена произошла. Есть ли коллеги у нашего диетолога в Одессе? Ну, безусловно, в Одессе есть диетологи, я не знаю. Но Одесса всегда славилась своим здравоохранением, надо сказать, и не только. Вот, но в первую очередь здравоохранением. Я думаю, там есть прекрасные диетологи, но насколько вот как-то они связаны с моим там и так далее, я не знаю. Так. Если рынок акций обвалится еще процентов на 20-25, скажется ли это на рынке труда и недвижимости локально у вас на месте? Дело в том, что обвал рынка еще на 20-25 к тем... Ну, сколько там было? Было 26, сейчас 23,5. Так и так уже 10% обвалилось. Значит, еще 20-25 – это катастрофический обвал. То есть это не то, что обвал, а катастрофический. Поэтому, если будет что-то катастрофическое, оно повлияет на все абсолютно. Оно повлияет на рынок труда. Первое, что происходит в таких случаях, Ну, я не то, что первое, но одно из важных, так сказать, последствий состоит в том, что люди начинают бояться. Когда все сыпется, люди начинают бояться. И они говорят, ну его нафиг, давай воздержимся, давай не будем пока покупать машину, давай пока не будем покупать дом, давай пока не будем менять мебель, давай пока не будем покупать шмотки, давай пока поедем на там, не в Европу там, за 5000, а поедем вот в Мексику за 1500. И так далее, и так далее. То есть люди начинают зажимать бабки. И вот эти зажатые денежки, которые они держат в кулаке, не поступают на рынок. Если они не поступают на рынок, то есть сокращается спрос, сокращается объем услуг и товаров, которые можно реализовать на этом рынке. Соответственно, сокращается производство, увольняют людей. Ну, правда, да? Значит, и сокращаются смены там, в ресторанах, в гостиницах, и пошло, и пошло, и поехало, и начинает расти безработица. Начинает расти безработица, люди говорят, не зря я бабки-то держал. Понятно же было, что-то. И еще больше зажимается. Понимаете? И вот уже потом доходит до какого-то дна, когда уже люди перестают зажиматься и говорят, ну что же там. И начинается обратный ход. Вот это же волнами всегда идет. Поэтому самые страшные последствия этого всего, это последствия в головах людей. Как только сознание населения меняется, значит, с этого начинается реальный кризис. И потому что он за этот кризис долларом как бы голосует, да, который он тратит или не тратит. Есть такое понятие, как consumer confidence. И вот сейчас у нас consumer confidence хороший. Мы можем прямо, пока мы с вами беседуем, я могу глянуть, чего пишут. Но вот буквально день-два назад говорили, что confidence index chart, даже не знаю, январь 30-е, так... Ну, они смотрят, но вот так, чтобы прямо сегодня, вот я ничего не вижу, 30 января, февраль 2, значит, да, значит, это к рынку относится, что они тут пишут, но что ставки там по фьючерс выросли, поскольку был вот репорт, что растет уверенность в job security. Люди уверены в своей job security. И уровень уверенности подрос по сравнению с тем, что было раньше. И не то, что даже безработица сильно сокращается, потому что там некуда сокращаться. Так, может быть, микроскопически сокращается, но... Дело в том, что спрос, сюда объявления, зарплаты начали расти, больше платят и так далее. Когда народу на рынке много свободного, так и зарплаты не росли там сколько-то лет. Вот последний год Обамы начался рост зарплат, сейчас он продолжается. И люди это видят и говорят, ну, эй, нормально, все, можно жить. И вот этот уровень уверенности в том, что есть работа, что работа будет, соответственно, он пошел, купил тут, купил там, и на этом экономика и держится, в общем-то, на чем ей еще. Так вот и получается. Так. На Олимпиаде за наших, в кавычках, болеете. Я, честно говоря, не то чтобы какой-то болельщик особый, но я, в принципе, за... Когда я смотрю что-то, мне нравится красивый спорт, мне нравится, когда как бы... Ну, когда классно все. Поэтому не так уже важно там, откуда он есть. Вот, но, ну, скажем так, вот если там бегут какие-то там 5 бегунов из разных стран, там, из Ямайки какой-нибудь, там, Эфиопии, там, и наш американский бежит. Я, в принципе, желаю победы нашему американскому. Но когда побеждает эфиопский или, например, ямайский, я тоже за них ужасно радуюсь. И я себе представляю, что они там национальные герои, понимаете, и там... Так это здорово и для них, и для людей, которые в их стране живут, они гордятся. Да, я вот как бы радуюсь. Это же праздник большой, понимаете? Это же не место, где мы выясняем, значит, кто из дерьмовых стран, а кто из там белых и пушистых. Это такой мировой такой праздник спорта, молодости, здоровья, достижений, надежд, я не знаю. Хорошо. Вот. Чтобы болеть за кого-то, это надо смотреть там долго. У меня нет времени сидеть много у телевизора. Я могу там какой-нибудь, знаете, ревью посмотреть там 5-10 минут. Но вот не сейчас, сейчас. Вот. Не знаю. Посмотрим. Огромное желание съездить просто в Нью-Йорк. Мечта моей жизни. Как убедить их, что это лишь турпоездка? Некоторые, которых я знаю, получили визу, думаю, для трёпа и никуда не собираются. Те, кто получил визу для трёпа и никуда не собирается, вам никак не мешают. Они абсолютно вам никак не мешают. Вот те, которые, допустим, поехали и не вернулись, или там пересидели срок и так далее, они в целом влияют на статистику страны, соответственно, на применение более жестких критериев при получении выдачи виз в этой стране. Убеждать их... Понимаете, история? Там чиновник сидит. Его тренируют каким определенным образом. Безусловно, у кого-то из них статистика более позитивная, у кого-то менее позитивная. То есть от человека тоже что-то зависит. Но все-таки имейте в виду, что это робот. И дело не в том, как вы его убедите. Хотя они еще и психологи тоже. Да, это тоже есть. Это тоже есть. То есть вы должны произвести впечатление. Дело не в том, как словами убедить. А дело в том, как снять предубеждение вот это. Потому что презумпция виновности присутствует. То есть они не смотрят на вас и думают, ну что вот за человек. Они смотрят на вас и думают, вот этот человек... Мы считаем, что он хочет остаться в США и каким-то образом нарушить наши законы и так далее. Поэтому как этот человек докажет, что это не так? Понимаете? У них презумпция виновности. Это официально так. То есть они с вами разговаривают, исходя из того, что вы хотите поступить как бы вот именно таким образом. А дальше вы должны показать, что это не так. У них есть критерии. Значит, критерием является то, что вы путешественник. Вы ездили в разные страны. Может быть, очень даже, так сказать, географически разбросаны. Вы могли быть в Таиланде, в Турции, в Польше, в Марокко. Там, и так, и вдруг вам вот захотелось, значит, в США. Но вы путешественник. Понятно же, что люди путешествуют. Но если у вас этого нет, если у вас нет работы, которая нормально платит, если у вас нет... недвижимости, которая вас удерживает. Хотя понятно, что и с работы люди могут смыться, и недвижимость их не обязательно удержит, они ее продадут и там будут на эти деньги жить в США или там как-то инвестировать. Но, во всяком случае, шансы повышаются статистически. Человек, которого удерживает семья, дети малые, недвижимость, работа, бизнес и так далее, с ними проще. То есть, статистика у них намного лучше. Вот, собственно, и все. То есть, вы должны стать частью хорошей статистики. Так, да. У меня истории нет. Есть вопрос. При получении политубежища в США направляет ли иммиграционный суд запросы в Россию для проверки подлинности оснований предоставления политического убежища? Я такого не слыхал, чтобы они куда-то чего-то отправляли. Как это? Как это? Значит, вы что? Что в вашем понимании недорого и жутко дорого для жилья и места, где вы живете? Это не в моем понимании, это в вашем. Я-то что, у меня есть жилье, я в нем живу. Просто человек спрашивает, вот где есть недорого? Относительно чего? Относительно вот того, как здесь вот цены. То есть он хочет дешевле, чем рыночная цена. Он говорит, я готов отъехать, но... там, чтобы было подешевле. Вот это будет недорого. А жутко дорого. Это места, которые востребованы. Там дороже, чем просто дорого. Вот, собственно, и все. Это не в моем понимании. Окей. Тут советы медицинские. Контролируйте, говорят, свертываемость крови. Ибо при похудении кровь сворачивается значительно быстрее. Там, да, ну, у меня есть специалист, я с ним работаю. Значит, у меня есть врач, у которого я наблюдаюсь. Я вот ровно неделю назад у него был в четверг. пришел вот с такой пачкой, значит, анализ он мне заказал, там все мы смотрим и так далее. Так что, как бы, я под присмотром. Вот, ну, я не могу, чтобы мой процесс там как-то руководился полусотней людей, которые дают советы в интернете, понимаете, радостные там, из лучших чувств. Какой вашей школы процент нахождения работы у студентов после окончания программы тестера? Я думаю, что если вы вообще интересуетесь этим, то вы могли бы, например, посмотреть на сайт portnov.com. Вот, portnov.com, это веб-сайт. Когда вы на нее придете, ну давайте я, чтобы так уже не быть голословным, тоже приду. Portnov.com. И, значит, что у нас тут написано? Вот, тут такая картинка красивая, а под ней написано каталог школьный, annual report и performance fact sheet. Вот этот performance fact sheet, это то, что вас интересует. Это довольно такой подробный документ, который является государственной официальной отчетностью. И он должен быть опубликован на веб-сайте любой школы, которая как бы лицензированная, легитимная и так далее. И вот самое, пойдите, посмотрите, почитайте. Там за 2 года последних. При том, что на самом деле статистика лучше, чем вот там. Потому что, скажем, есть люди, которых мы не знаем, где они. Понимаете, да, я могу сказать, этот работает, этот нет, если у меня есть с ним контакт. Есть люди, которые, вот им шлешь email, он не отвечает, там оставляешь сообщение, не перезванивает. И они там отдельные графой идут, вот сколько народу там неизвестно где. То есть просто мы до них не дозвонились. Их нельзя поставить ни в ту статистику, ни в эту, они идут как статистика неизвестно где. Но какое-то количество из них работает. Потом в эту статистику попадают только те, кто нашел работу в течение 6 месяцев, с момента окончания. И есть люди, которые по тем или иным причинам переехали куда-то, или там поехали бабушку навестить, или там, допустим, ходили, повторяли курс. Такие тоже есть. Что-то такое, где-то они там вот ходили, болтались, я не знаю чего. Может быть, они решили там пойти в City College, там еще какую-нибудь Java взять, а потом искать работу и так далее. Они выпадают из этой статистики, хотя, в общем-то, прекрасно работают многие. Я многих знаю. Вот у меня сейчас есть переписка, человек 3 года назад приехал, и зачем-то вот он проходил наш курс, а у него еще не было разрешения на работу. Он подавал на политику, и, по-моему, он сейчас ее как раз получил. Но он мог начать работать до того, как получил политику. Ну, и, видимо, это и собирался делать, потому что пошел учиться. Но в конечном счете он вот только сейчас решил выйти на рынок. Прошло 3 года с небольшим. И он, значит, там вот начинает меня контактировать там по этому вопросу и так далее. И я что хочу сказать. Вот он, вот допустим, он сейчас пошел, нашел работу. Он в какой статистике? Понимаете, куда его девать? Поэтому есть официальная какая-то статистика, а есть какая-то вот на уровне немножко более глубокой. Глубоком, как бы, когда ты знаешь какие-то тонкости внутри, есть статистика, которая интересует лично вас, относительно себя. Относительно себя не имеет никакого значения, что там было с другими людьми, потому что вы не знаете, как вы с ними соотноситесь. Правильно? То есть, может быть, вы намного их круче, а может быть, вы, наоборот, намного слабее. Может быть, у вас и шансов-то никаких нет. Лично у вас. Поэтому вопрос статистики – это как бы попытка выйти из зоны здравого смысла и прикрыть себя как бы неким таким, понимаете, среднестатистическим, в то время как вы не имеете отношения к среднестатистическому. Я понимаю, что если я скажу там 10% находит работу, вы скажете, о нет, это даже не стоит заморачиваться. Это понятно. Ну нет, если бы 10%, то мы бы давно из бизнеса вышли. А все-таки мы 23 года в нем и как бы неплохо себя чувствуем. Поэтому, значит, достаточно высокий. Но вот вы видите, я нигде не рекламируюсь. У меня нет нигде. У меня есть веб-сайт. И у меня, правда, еще вот этот канал, но я как бы. Он не делался для рекламы там школы или чего-то. Я как раз в таких чисто некоммерческих целях его создавал. Хотя потом выяснилось, что есть какая-то составляющая тоже, что как-то это влияет на наш онлайновый класс. Существенно влияет. Но мы себя прекрасно чувствовали и до того, как появился этот канал и так далее. То есть не то, что вот мы без канала там погибали как-то. Нет. Вот, поэтому Это происходит потому, что люди находят работу, другие люди идут за ними, и вот, собственно, и все. Если вы просто почитаете сайт или какой-нибудь форум, или какую-нибудь помойку, где пишут там анонимы какие-то и так далее, может быть, вы никогда бы и не пришли. Но, поскольку вы знаете Васю, Петю, Колю, да, и вы говорите, так а что тогда? Если у вас хватит мозгов спросить Васю, Петю и Колю, потому что если вы пойдете почитаете какую-нибудь помойку, а помойка есть всегда, то вы там и останетесь, где были. У меня был парнишка один из Москвы, приехал учиться. И я ему говорю, а ты расследовал там, ну, в смысле, изучал? Он говорит, да. Я говорю, ну, там, что пишут, там, где чего? Он говорит, поначалу, говорит он, поскольку я все рыл, 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 а все было положительные отзывы, я подумал, что это фейк. А потом нашел там пару каких-то людей, которые ругались, и понял, что настоящие. Понимаете? Такая логика интересная бывает. Я так заинтересовался, я говорю, надо же как-то, может пойти где-нибудь гадость написать, так, чтобы для убедительности. Так. Сколько примерно денег на месяц жизни в Силиконовой долине хватит семье из двух взрослых и трех детей школьного возраста? Чего? Значит, семья, два взрослых, три ребенка. Месяц жизни в Силиконовой долине. Ну, смотрите, значит, пять человек. Если вы очень везучий, то вас пустят в ту-бедрум, в двухспальную квартиру. Хотя не факт. Ну, допустим, вас пустят. Значит, вам, грубо говоря, 3000 в месяц на жилье. Плюс, считайте, ну, по минимуму $1000 на питание. Это вы скромненько будете питаться. Так, то есть будете смотреть, что покупаете, будете там по сейлу покупать и так далее. Вот, это 3000. Ну, и дальше другие расходы есть какие-то. Я не знаю, там, зависит, нужна ли вам машина, тратитесь ли вы на бензин. Потом есть такой расход, как страховка медицинская. Может, вам и не надо, но все-таки у вас трое детей. Вы можете сказать, ну, случись чего, пойдем в бесплатную там клинику. Есть такие тоже. Это можно. Но вот если как бы вот так минимизировать, вот уже вот так запредельно минимизировать, то, значит, 3000 на жилье и 1000 на питание. Ну, вот 4000. Я не могу себе представить меньше. Не знаю. В прошлом году в это время стримы на какую тему были? Ну, это только если пойти посмотреть, потому что так никто не вспомнит, но... Я думаю, что в основном мы тогда просто на вопросы отвечали. То есть сейчас у нас такая тема есть, знаете, неприходящая. Лотерея, отмена лотереи, ДАКа, там еще что-то такое. А год назад-то чего? Мы просто на вопросы отвечали. Так вот, вопрос тут, вопрос там. Вот как-то так было в основном. Каковы шансы высокой инфляции в Америке? Ну что, гиперинфляция, имеете в виду? Все-таки у нас есть этот Federal Reserve Bank, который варьирует, значит, ставку учетную. Поэтому на гиперинфляцию я даже с трудом себе представляю. То есть, я не знаю, что должно случиться для этого. Конечно... Например, вот тот экономический курс, который сегодня идет, проводится, он, конечно, ведет к существенной инфляции и, может быть, в перспективе и гиперинфляции тоже, потому что, смотрите, что выходит. Значит, у нас полная занятость в стране. Так? Мы говорим, мы хотим экономику разгонять. Мы сейчас снижаем налоги корпорациям, чтобы они нанимали больше людей, которых нет, и создавали рабочие места новые, которые, где некому работать. И, значит, вот мы им даем для этого деньги, да, с налогов им отдаем. Мы сокращаем легальную иммиграцию вдвое, это 500 000 человек в год, сокращаем, чтобы их вообще тут не было, чтобы, не дай бог, кого-то не наняли. Включая лотерею там и так далее. Мы хотим выкинуть из страны нелегальных иммигрантов, чтобы та работа, которую они выполняют, вообще бы некому было выполнять. Уже даже им. А у нас их много. Там миллионы, миллионы, там 11 миллионов. Хорошо. Мы хотим потратить $1 триллион. Вот сейчас как только они разберутся с иммиграцией, значит, они начнут заниматься вот этим вот инфраструктурными проектами. Мы хотим вложить $1 триллион в инфраструктуру, что очень хорошо, что просто замечательно. Нам нужна обновленная инфраструктура, но я извиняюсь, $1 триллион осваивать-то кто будет? Где рабочие места, где люди, которые придут? Значит, поэтому в таких условиях возникает обостренная конкуренция за работника. Поскольку людей больше нету, и да, вы еще не забывайте, что бэби-бумеры, вот наше поколение, я еще в середине бэби-бума, я 56-го года, а бэби-бум это с 46-го по 64-й. И, значит, 60, значит, это на 5 лет от меня, значит, это где-то 51-й год, значит, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й и 51-й годы рождения. Вот, значит, это 6 лет. И эти-то уже на пенсии, ну, в смысле, по возрасту на пенсии. Может, они продолжают работать, у них денег нет, но они по возрасту. Ближайшие 4 года добавятся, да, 52-й, 3-й, 4-й, 5-й, значит, вот половина бэби-бумеров, там же 20 лет всего, да, вот эти все люди с рынка уйдут. На замену им нет столько народу, потому что там был бум. А на замену им идут люди из совершенно другого демографического измерения. Соответственно, еще меньше людей будет на рынке труда. Таким образом, если ты хочешь нанять человека, ты должен ему уже платить больше. Мы когда-то вот брали на офисную работу к себе, на телефон, там, да, мы когда-то платили, там, 5 лет назад, мы платили $12 в час, ну, 6 лет. $12 в час. Сегодня у меня в офисе нет никого, кто бы получал, скажем, меньше 40 тысяч в год. Это нет такого. Ну, а там с бонусами, со всеми делами, считай, что вдвое больше, чем $12 в час. Это минимум, который у нас есть. Он вырос вдвое за последние 5-6 лет. Поэтому, значит, что хочу сказать. К вопросу о гиперинфляции. Значит, если у нас начинается такая острая конкуренция за рабочую силу, люди, надо платить больше. Когда ты платишь больше, соответственно, тот расход, который ты вот произвел на рабсилу, он переносится на покупателя, потому что растут цены на услуги. То же самое, как цена на нефть. Вот нефть растет в цене. Это ресурс, такой же, как люди. Растет цена на нефть, растет цена на продукцию. Ну, в той мере, в какой она зависит от перевозок там, и так далее. Значит, при том же производстве, знаете, при том же производстве, фактически, да, у нас растут зарплаты, или, скажем так, производство выросло на 2%, а зарплаты выросли на 10%, например. Соответственно, эти 10% ушли в цены, цены растут, и чем больше, тем дальше. И вот да, и это и есть инфляция. Да? Вдруг пошли расти цены. Почему? Вот рост зарплаты тут, рост цен там. Это и есть инфляция. Может ли это стать гиперинфляцией? Ну, зависит от того, сколько запустили туда вот этого хайпа, понимаете, сколько, насколько перегрета экономика. Да, может быть и гипер, конечно, ну, теоретически, да. Я не знаю, я не припоминаю, чтобы в истории Америки была когда-то гиперинфляция, но я, может быть, не так хорошо знаю историю. Была серьезная инфляция, вот во времена Рейгана, но так, чтобы вот там гипер, я не знаю, 300% не было. Вот люди, когда рассказывают про времена Рейгановские, они говорят, что вот там он покупал дом и брал моргидж там под 16% годовых. 16%. Но это не гиперинфляция. Это так, ну. Когда я приехал в 90-м году, моргиджи были чуть ли там не 11%. Потом она стала снижаться, когда Клинтон пришел, стала снижаться. Не Клинтон снижал, но Federal Reserve Bank снижал. И там мы уже покупали в 94-м году там по 4%, первую квартирку нашу покупали, так оно резко шло вниз. Стимулировали экономику. Я отзывался о Блумберге хорошо. Как вам, значит, остальные мэры Нью-Йорка, Джулиани? Я хорошо относился к Джулиани, но последнее время вот его этот Я к нему потерял уважение, честно сказать. То есть он в моих глазах очень много потерял в связи с Трампом и со всеми этими делами и так далее. Я, значит, Ди Блазио. Про последнего говорят, что это очень либеральный человек. Для меня очень либеральный не комплимент, честно сказать. Ну, в меру либеральный, да. В меру либеральный, в меру консервативный. Вот мы, ну, вот мы все такие, я в меру либеральный, и уже по возрасту мне положено быть в меру консервативным. Но чтобы очень либеральный, это... А чего, ну и что с ним теперь делать, я не знаю. Вот. Я к нему никак не отношусь, потому что он далеко, а я тут. Ди Блазио не является, в моем понимании, не является такой фигурой национального масштаба, в отличие от Блумберга. То есть Блумберг стал мэром Нью-Йорка, уже будучи величиной национального масштаба, может быть, даже мирового. Вот. А Ди Блазио, ну, так. А, не знаю, наверное, хороший человек, раз его избрали, правда? Там, жители Нью-Йорка. Нравится ли мне Ларри Кинг? Ну, я не то чтобы там большой фанат, ну, симпатичный, чё же был, да. Конечно, в подтяжечках там такой стиль. Ну, почему нет, да. Да. Зачем Трампу нужна инфляция? Конечно, правильнее было бы спросить у Трампа. Правильнее было бы спросить у Трампа. Но есть много разных причин, так как бы довольно на поверхности. Ну, скажем, первая причина, чисто прагматическая, например. Вот представьте себе, Эдуард, что вы занимаетесь недвижимостью. И вы построили небоскреб. Этот небоскреб, он стоит и стоит, допустим, ну, я не знаю, там, 2 миллиарда долларов, например. Стоит 2 миллиарда долларов. Причем полмиллиарда у вас своих было, а 1,5 миллиарда вы одолжили. И вот, и вы все-таки, вам все-таки надо еще отдать 1,5 миллиарда долларов, это еще с процентами, правильно? Теперь представьте себе, что у нас там в течение 2 лет была такая инфляция усиленная, такая, не чудовищная, но так. В течение 2 лет у нас было так, накопилось 20% инфляции за пару лет. Что произошло? Значит, во-первых, в тех деньгах, которые были, вы уже должны не 1,5 миллиарда, а на 20% меньше. Да? То есть 300 миллионов-то уже, да? Уже не должны никому. Это неплохо. Кроме того, поскольку была инфляция, то ваш домик, который стоил раньше 2 миллиарда, он теперь уже стоит не 2 миллиарда, а с учетом инфляции, может быть, стоит, допустим, там 2,8. А может быть и 3, а может быть и 3,5, потому что люди лихорадочно бросаются скупать что-то, потому что real estate защищает от инфляции. То есть еще мог быть ажиотажный спрос, правильно? И вот вы взяли и продали нафиг свой этот самый небоскреб в этот момент за там, я не знаю сколько, ну пусть будет там 3 миллиарда. Знаете, как интересно получилось? Значит, рассчитались с банком девальвированными деньгами. Вот. И еще за счет самой инфляции у вас цена выросла. То есть, безусловно, в определенных видах бизнеса, да, это просто как мать родная, это как война в других определенных видах бизнеса, где все бабло делается и так далее. Значит, ну, это так, чисто утилитарно. А дальше инфляция... Инфляция позволяет создать иллюзию оживленной экономики, рабочие места, как бы, там, вроде, да, люди хотели больше получать. Вот ты получал, там, допустим, 10 лет при Обаме, там, ну, скажем, 8 лет при Обаме, у тебя не двигалась зарплата, ты получал 40 тысяч и продолжаешь получать 40 тысяч. А при Трампе за 4 года у тебя с 40 тысяч выросло до 60. Вот это, блин, президент, вот это власть, вот это система. То, что покупательная способность этих 60, такая же, как была 35 обамовских, это нужно очень соображать. Очень соображать. Средний американский человек понять этого не может. Даже если ему объяснить. Поэтому, да, это известно, это статистически известно. Есть исследования, которые говорят, что люди, если им дать выбор, предпочитают больше денег при снижении покупательной способности общей, чем столько же денег при той же покупательной способности. Понимаете, человеку говорят, вот у тебя 40 тысяч, но ты можешь на них купить вот столько. Он говорит, нет, пусть будет 60, пусть я меньше куплю, но 60. Вы скажете, ну он кретин. Ну, это ваше выражение, не мое. Вот. Но это как бы известный факт. Вот так вот. Поэтому это позволяет обмануть, это позволяет создать шоу, цирк, все эти дела и так далее. Зачем Трампу? Зачем Трампу цирк? Так он же клоун. Как, а как же он без цирка же не может? Если бы он политиком был там или что-то. Говорит, а зачем ему флять? Так он же барыга. Он же с недвижимостью, вот это вот все. Ну, а как же? Ну, а что же ему? Это же ему мать родная. А, на кого? Ну, еще раз, правильнее было бы спросить у него, что я могу сказать. А, на кого пойти учиться в США, чтобы образование не длилось больше года? Опять, что ли, тот же вопрос? Что за люди? Я же ответил тебе. Так, смотрели ли вы стрим запуска ракеты Falcon Heavy, которую команда Илона Маска SpaceX запустили? По новостям России говорят, это полный провал, а Илон Маск говорит, что это успех. Интересно ваше мнение. Мне пофигу. Я вам расскажу лучше анекдот. Ну, у меня все старые анекдоты, поэтому так вот уносимся в прошлое. Учительница говорит, дети, сегодня в нашей стране запустили спутник в космос. Запустили. Мальчик руку тянет и говорит, Марья Ивановна, а у меня папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. Она говорит, ты, Иванов, папе передай, что у нас в стране сажают не только картошку. Вот, собственно, это вот запустили и запустили. Так. Так. Значит, что у нас там дальше? Так, дискуссия по Трампу, проходим мимо. Как вы думаете, если дочь уедет в США по какой-либо визе, сможет ли она взять меня с собой как няню для своих детей? В тот момент, когда она получит гражданство, да, если она останется насовсем там и так далее, получит гражданство, вы, как ее мама, по нынешнему законодательству вы сможете просто к ней приехать и получить грин-карту, и потом гражданство и так далее. Если по тому законодательству, которое предполагается, вы сможете получить пожизненную визу и можете к ней приехать и жить на ее иждивении и нянчить ее детей сколько угодно. Но сможет ли она вас взять как няню до того, как? Ответ нет, потому что няня – это работа. То есть для того, чтобы на кого-то работать, вы должны иметь разрешение на работу. Бабушке не нужно разрешение, чтобы нянчить внуков, это правда. Но это не будет как бы официальной причиной вашего присутствия в Соединенных Штатах. То есть у вас дочь там по грин-карте, приехали навестить, полгода нянчили внуков. Там, поехали домой, побыли там полгода, приехали опять, нянчили внуков. Ну, как-то вот так у вас, наверное, так можно. Так. Хочу стать сантехником в Штатах, получить лицензию. Слышал, что нужно сначала поработать пару лет на дядю. Так ли это, да? Это так. Но я вам другое скажу. Это не то, что на дядю. Нужно поработать пару лет, чтобы хотя бы понять, чем вы занимаетесь. Или вы что считаете? Вы там поучились на сантехника, вам дали лицензию, вы теперь можете работы какие-то производить. Система защищает население от сантехников, которые только что отучились. Понимаете? А можешь и не учиться. Это не обязательно учиться на сантехника. Но ты должен поработать. Поработать под руководством менеджера, который лицензированный, грамотный, который сдает объекты инспекторам один за одним, которые знают стандарты. Не потому, что в книжке прочитал, а потому, что знают, потому что инспекции проходят. Поэтому это абсолютно в ваших интересах поработать на дядю. Не относитесь к этому так, что вот вы работаете на дядю, вы на себя работаете. Вы получаете опыт. Вам мало того, что деньги платят, так вы еще и получаете опыт, с которым можете потом получить свою лицензию и уже работать с заказчиком, уже зарабатывать чудовищные деньги, на самом деле, от ваших способностей зависит. Любые, неограниченные. Нанимать других людей там, и так далее, и так далее. Это абсолютно не унизительно, и это, я не знаю, это большой плюс для вас, я так считаю. Ну, как хотите относитесь, но... Может ли российский врач-стоматолог работать в Америке ассистентом стоматолога без подтверждения диплома? Ну, для ассистента-стоматолога не нужно подтверждать диплом. Я знал людей, которые вот так приезжали, еще и по-английски не говорили. То есть, вроде врач, там, смотришь, там, женщина, там, лет 50, вот она была там стоматологом. Но она, знаете, так, ассистент, но она вот сидит там, смешивает, там, допустим, я помню, вот она сидела для пломбы, там, что-то она замешивала, тогда вот такие, какие-то составы были. Какую-то такую работу она техническую выполняла не с клиентом, то есть, ее до человека не допускали. Вот. А дальше там надо получать какие-то лицензии, там, скажем, там, чистку делать, это надо уже иметь какую-то. Наверное, и образование тоже, ну, или подтверждать, или что-то, но надо что-то, надо бумажку иметь. Вообще, всякий раз, когда ты касаешься человека, это уже определенный уровень лицензирования, сертификации. Есть ли будущее у лингвистов США? Если хреновый лингвист, я не знаю, а где у него есть будущее, если хреновый? Если хороший лингвист, да. А что, действительно? У хорошего лингвиста-то, у хорошего специалиста в любой области есть будущее в США. А если никакой, то никакой. А если ты думаешь, что диплом показал тебе, о, лингвиста, пожалуйста, проходите сюда и получите ваш дипломат с долларами. Такого нету. Нет. Как хотелось бы, но нету. Так. О каком шатдаун вы так эмоционально говорили в прошлом видео? Да хрен бы с ними. Бюджет не приняли, соответственно, у правительства нет денег. Шатдаун – это как бы захлопнуться. То есть, как бы закрывается правительство, потому что денег нет. Вот только об этом. Да, не думайте, они уже преодолели эту проблему, дай бог не знать. Так, точнее, отложили на 6 недель. Можно больше информации в ваших видео о повседневной, обыденной жизни американцев? А я вам о своей рассказываю. Я что, китаец, что ли, какой? Я вот вам и рассказываю об американцах. Вот. Как же, Конгресс, это же про нас. Это же не про россиян или там про киргизов. Это вот американцы, вот их повседневная жизнь. Вот там в Конгрессе решается. Жако Фреско, ничего не могу сказать. Ну, то есть, как бы... Часто спрашивают, но я не знаю, а что я должен сказать? Какими источниками пользуетесь для получения объективной информации из России, из СНГ? Я не думаю, что я получаю какую-то объективную информацию. Я получаю из самых разных источников. И что-то я сразу вижу, что там, ну, как бы, made in КГБ, там, или ФСБ. Вот, но... Разные люди, я же очень много с живыми людьми общаюсь. Но если не каждый день, то пару раз в неделю какие-то люди приходят, приезжают, там заходят поболтать. И бизнесмены, и технари, и самых удивительных профессий люди из самых разных уголков и России, и Украины, и самые разные взгляды у них есть. Студенты у меня есть, которые есть недавно приехавшие только, ну, там, полгода, например, вот, а есть и меньше, а есть и больше, а есть такие, что ездят все время туда-сюда, или у них бизнес тут и бизнес там, и так далее. Поэтому я не знаю, я думаю, что при том, что я там физически не нахожусь, что, наверное, тоже важно, так сказать, для ощущения, но с точки зрения круга общения у меня, наверное, больше, чем у любого нормального человека, среднего там, или даже чуть-чуть более среднего в общительности, да, человека, который живет прямо там. Ну, то есть, вот вы живете там в своем райцентре и знаете про райцентр. Ну, может быть, в область иногда съездить. Ну, вот. А я, как бы, за всю Россию, со всех сторон. Вот, и очень противоречивые мнения. И я интересно, я слушаю. А насчет объективного у меня нет. Он откуда же? Это же все субъективно. Они субъективные, я субъективный. Так. Красивая рубашка. Ну, это же с прицелом, друзья, с прицелом. Так. Я могу какую-нибудь еще кепку одеть. Ну-ка, тоже к этой... Сейчас, подождите. Что-нибудь принесу. Так, что-то тут я... Ага. Одну секундочку. Так, вот, пожалуйста, похудел. Значит, из последних приобретений, ну, в смысле, из последних подарков. Ай, алейкум ассалам. Да? Вот, значит, это у меня такую тибетеечку, знаете, по размеру подошла. Так, у меня есть такая же точно, но немножко синевой. Так та была казахская тибетейка. Так та 58 размера, у меня 60. Вот. Хотя надо сказать, что когда худеешь, даже головные уборы лучше налезают. Или вот там говорит, вот это кольцо, она говорит, что масонское, там то не налезало просто раньше. Она у меня давно, лет 20, но не налезала. Вот. А сейчас вот эти пальцы похудели и налезают. Вот, короче, вот хорошее, правда? Вот. А если мы к рубашечке, то мы к рубашке. У меня тибетеек, наверное. Штук 20 было, я их еще раздаю, потому что, ну, негде. Вот. Правильно, к американскому флагу-то. Вот так будем. Значит так, идем дальше. Вы верите в вмешательство России в выборы в США? Как бы это... Да, а как можно не верить? Я даже представить себе не могу. Вы спросите, а вы верите, что... Значит, Кремль специально там устроил всю эту фигню с махинациями, с допинговыми пробами во время, тестами во время Олимпиады в Сочи. А вы не верите? А вы думаете, вы думаете, они не в состоянии? Это не такие люди? А вы верите, что на выборах в России там подтасовываются голоса? Может, вы не верите, я не знаю, но ну, правда, это же тот же самый вопрос, на самом деле. Это один и тот же вопрос, просто в разных ипостасях. А вы верите, что это был российский БУК, который долбанул этот голландский самолет, там, малайзийский самолет? Еще и с экипажем российским, естественно, там некому пользоваться этой штукой. А вы верите? Да. А вы верите, что это КГБ... убило 25 тысяч польских офицеров, которые попали в плен, когда СССР вместе с Германией напали на Польшу. Потому что нам КГБ все время говорило, что это немцы убили. Понимаете? Это все из той же самой области. Но что теперь? Реально ли в Калифорнии молодому мужчине выполнять неквалифицированную работу и снимать отдельную квартиру? В Калифорнии, да. Но смотря где. То есть, безусловно, в Калифорнии есть места, где так можно. Вот, делить с кем-то комнату. Если место дорогое, то придется делить. Но там и платят, правда, больше немножко. Ну, вот в Сакраменто, например, можете. Почему нет? Неквалифицированная работа. Будете неквалифицированную работу на стройке выполнять, получать там, я не знаю, грубо там. Ну, $15 в час, например. Там, 12, не знаю, сколько там. Здесь у нас платят меньше, чем 15-20. Вообще таких нет зарплат на стройке. Если легальный. Если вы имеете нелегал, там, может быть, чуть меньше платят. Но хватит ли на скромную жизнь? Да. Да, конечно. Смотря где жить. Просто слово Калифорния, вы не знаете, это государство с 40-миллионным населением. Вот как Украина. Население Украины и население Калифорнии вот примерно равны. По площади, я не знаю, вы можете сравнить их еще и по площади тоже. Наверное, Украина побольше, мне кажется. Но Калифорния. Из Великого Новгорода к нам. Да. О как. Так. Так. Щелково Московской области. Вы знаете что, я там бывал, и я там однажды даже зимние каникулы, у ребенка были зимние каникулы, и там какой-то дом отдыха был, и холод был. Вы себе не представляете, какой жуткий был холод. Но мы, тем не менее, на лыжах там минус 20, что такое, совершенно не лыжная погода, но мы там в снегу. Я себе валенки купил специально. Представляете, вот у меня в Москве, знаешь, некуда в валенках пойти. Но вот тогда в Щелку я пошел в какое-то сельпо. Мне говорят, а у нас сельпо продаются. Я пошел в сельпо и вот там купил валенки. А потом уже в Москву, когда приехали, мы наварили на эти валенки такую резиновую подошву. Потому что, ну, мокро же все, она впитывает. Вот, наварили резиновую подошву, такую толстенную. И так, по-моему, больше уже и не одевал. Да. Знаете, какой-нибудь анекдот про Грузию, говорит. Ой, мама родная. А, ну, пожалуйста, значит, грузин, ну, где-то сидят в ресторане, там, грузин с русским человеком там сидят, беседуют. И грузин говорит, в Советском Союзе, говорит, есть только три народа. Он говорит, три, да. Он говорит, а какие? Он говорит, грузины, русские. Говорит, и не русские. Вот, собственно, например, такой. А могу другой рассказать. Значит, ну, Грузия, ну, может быть, Сухуми там или Батуми, такой морской город. Ну, беседуют два парня, беседуют. Один говорит, Гоги, а это правда, что ты познакомился с потрясающей женщиной, снял ресторан, выгнал оттуда всех хидрень и фень, целый день пил, кутил, и она тебе не дала? Он говорит, правда? Слушай, Гоги, а правда, что после этого ты снял целый отель, выгнал оттуда всех к ядрене и фене, пил, кутил целую неделю, и она тебе не дала? Говорит, правда? Слушай, Гоги, а это правда, что ты после этого взял круизный лайнер, выгнал оттуда всех к ядрене и фене, целый месяц плавал по Черному морю, и она тебе не дала? Он говорит, правда? Слушай, Гоги, ну чем она это мотивирует? Ну, такой, я не знаю. Наверное, много было анекдотов про грузин, про Грузию, я не знаю. Гораздо больше, конечно, было про армянское радио в наше время. Да, там, типа там, спрашивают, там, звонит еврей в армянское радио и говорит, передайте, пожалуйста, песню про еврейского летчика. Его говорит, а есть такая песня? Говорит, ну а как же, а полет Шмуля? Понимаете, вот, хотя, на самом деле, почему радио должно быть армянским, я не знаю. Ну, так уже вот как-то. Если радио, то было армянским, ну, не знаю. Есть анекдоты, которые совершенно не состоятельны в том, чтобы что-то такое, вот, чтобы там было грузин, или армянин, или еврей, или чукча. То есть там не нужен еврей, не нужен грузин, не нужен чукча, и не нужен армянин. Просто какой-то анекдот, они зачем-то туда ставят армянина или грузина или еврея. Таких тоже очень много. То есть вот я часто это вижу. Ну вот может быть такое. Да. А, вот вам, пожалуйста. Мужик продает на черном рынке автомобиль. А тогда, знаете как, официальная цена 5000, допустим, неофициальная 20. И вот он рассчитывает. Ну они сидят, значит, и он там считает эти десятки. Считает. И говорит, слушай, спрашивает, продавец спрашивает у грузина, который покупает, говорит, а почему у тебя на всех десятках Ленин в кепке? Он говорит, а у нас в Грузии все так ходят. Вот такой, если хотите, так. Не думаете ли вы, что снижение налогов для крупных компаний – это стимулирование экономики США, чтобы они тратили больше денег на модернизацию и создание новых рабочих мест? Я уже объяснял, что не нужны никому рабочие места новые. Модернизация – это неплохо, но мы все знаем, на что они тратят эти деньги. Мы знаем, на что они тратят лишние деньги. Они их тратят на выкупание собственных акций на рынке, в результате чего акции растут в цене. Поэтому я не против модернизации. Но новых рабочих мест нам не надо, это же есть инфляция. Я же только что вот рассказывал. Демократы просто так не отдадут Диви Лотерею. Скорее всего, ее модернизируют. Демократы, конечно, не отдадут просто так. Они, конечно, поторгуются. Добавят ограничения по странам. Это вы верите в это. Это вопрос религии. Понимаете? Вот бессмысленно там мусульманину говорить, что ислам несостоятелен, а вот есть... А посмотри, какое у нас замечательное есть там, я не знаю, христианство. Это бессмысленный разговор. Он, люди верят. Одни верят, что лотерею вообще не тронут. Другие тронут, верят, что ее изменят, но в сторону, там, допустим, отбирания того, кто лучше там, по языку, там, по профессии и так далее. Третьи говорят, вообще надо чертой матери отменить, и нафиг это все не нужно. Это вопрос верований. Понимаете? Вы верите, что демократы просто так не отдадут. Отдадут и уже отдали. В 2013 году уже отдали. Им дали достаточно для того, чтобы отдать нафиг эту лотерею. Тогда не было, конечно, вопроса о семейной эмиграции. Но лотерею они сдали уже. Поэтому что ж не отдадут? Это вопрос цены. Это же политики, понимаете? Это только вопрос цены. Так, ну ладно, я тогда перехожу на гражданскую форму одежды. Что я думаю о Навальном? Я не знаю, а что я должен о нем думать-то? И вы спросите Навального, он обо мне сильно думает? Так, скажите пару слов, свое мнение про бизнес в США. Каким образом можно найти инвесторов? Может, есть площадки? Много лазил в интернете, и вся информация смазана. Если бы вы хоть сказали, какой бизнес, я даже не понял. Бизнес, ну вот у меня бизнес. А что, я начинал, у меня было $200. Вот весь мой инвестмент составил $200. Под что инвестор вам нужен? Даже не знаю. Ну, нет, ну правда, вот это не вопрос человека, который имеет какое-то отношение к бизнесу, честно. Инвесторов, площадки. То есть все равно какой бизнес или что? Найдите время разобраться в питании. Иначе огромная вероятность вес 80-85 килограмм не удержать, а вернуться к 102, а то и больше. Я разберусь в том, как удерживать вес 80-85 килограмм. То есть в этом я буду разбираться. Попутно я, конечно, буду там получать какие-то дополнительные сведения о том, о третьем, о десятом. Я, конечно, потихонечку что-то узнаю для себя новое и так далее. Но я не буду никогда претендовать на то, что я там диетолог или полудиетолог, или я там понимаю лучше, чем специалисты, которые со мной работают и так далее. Мне это не нужно. Можно сказать, ты должен сам научиться разобраться в своем автомобиле, чтобы сам менял масло, чтобы сам там тормозные колодки менял. Есть люди, которые вот то же самое скажут. Вот, поэтому, как бы, что? Ну да, конечно, замечательно. Да. Повышение ставки, сейчас. Да, значит, сейчас. Мне как-то сказали, что употребление редиса способствует похудению. И правда, удалось сбросить 7 килограмм. Ну да. А что потом-то стало? Когда перестали редис потреблять, что дальше было интересно. Правда ли, что в Америке легко заниматься малым бизнесом? Есть ли какие-то барьеры, кроме здоровой конкуренции? Или, как в России, взяточничество? Да нет, как-то вот мы взяток не даем. Я уже 23 года, вот, можно сказать, на этом стуле, ну, условно. Взяток не давал, никто меня не вымогал. Барьеры в основном в голове у человека. Ну, конкуренция, конечно, надо соответствовать, надо суетиться. Да. Нет, ну, конечно, вас рэкетировать вас не будут, с утюгом не придут, там гранату в окно не бросят, нет. Люблю я флот США. Я вообще-то не моряк. Знаете, у меня бабушка, она выросла в Кременчуге, это на Днепре город. И тогда не было, знаете, не было еще вот этого Кременчугского моря, не было плотины, водохранилища. И река была такая, знаете, бурная, с водоворотами, люди погибали периодически. и так далее. И вот и бабушка боялась воды. Она, то ли у нее на глазах кто-то погиб, или что-то такое в детстве. В общем, она боялась воды. И вот мы куда-нибудь там поедем, в Евпаторию или там еще куда-то, на Черное море там. И я еще маленький был такой. Ну вот, и она так заходит, идет по колено и сядет в воду. Так, ну, да, и ей вот так вот, ну, по грудь. И так она плещется. И вот у нее была такая фраза. Она вот, люблю я морской флот США. Она говорила, люблю морскую жизнь, но воды боюсь. Понимаете, и вот и я так тоже. Люблю, конечно, морской флот США. Но это же сколько денег, понимаете? Это же эти корабли, эти моряки. Вот. Да. Так, идем дальше. Значит, так. Как там Катюша с канала My Way in USA? Нашла работу тестером? Я не уверен, что она вернулась с интерншипа. То есть последнее, что с ней было, она закончила и пошла на практику. И я иногда посматриваю на ее видео. Она редко снимает. Но, по-моему, она на практике была. Вот в это время она как раз там шла на практику, что-то рассказывала. Что-то так. Она на практике. Я помню, она говорила, что ей здесь не нравится. Она хочет вернуться там, куда-то еще уехать и так далее. Но, ну, мы пока там. За Катюшу с канала My Way in USA беспокоиться не надо. Эта Катюша не только работу найдет, она еще с собой 10 человек приведет. И через год у них будет менеджером. Поэтому Катюша — это абсолютный ураган, как бы, позитива, такой энергии пробивной. Это просто, ну, даже я не знаю, это чудо такое. Вот. Так что последнее, за кого бы я стал переживать, именно это Катюша. То есть, а у нее абсолютно чемпионские задатки. Абсолютно. То есть это человек, рожденный вот для, так сказать, хорошего такого полета. Поэтому, что там? Английский прекрасный. Ну что? Да, так. Значит, так. Вы отзывались плохо о фильме «Одноэтажная Америка». Посмотрел, ничего плохого не увидел. Или это из-за отношения к Познеру? Дело в том, что если бы 10 человек посмотрели фильм «Одноэтажная Америка», то не исключено, что возникло бы 10 разных, как бы, суждений о фильме «Одноэтажная Америка». Если вы не увидели в этом фильме того плохого, что об Америке, что я увидел, в этом нет ничего удивительного, но просто я, значит, я вижу вещи, я вижу ложь там, где вы ее не видите. Это то, почему этот фильм и почему этот Познер, почему он сидит на Первом канале, да, а не в Кутузке или там в изгнании где-то, да, в эмиграции. Это именно то, почему он на Первом канале, потому что вы и такие, как вы, и 95 или 8% людей, которые живут в России, не увидят там ничего плохого. Они скажут, ну это же есть правда. Это же и есть правда, говорят они. А я когда смотрю, думаю, как лжет сволочь. Понимаете? Мы же с вами не обсуждаем тот эпизод или этот. Вы говорите, фильм. Ну да, вы в этом фильме не увидели. Это правда. Ну, а там через слово. Первая половина куда ни шло. Он так чуть-чуть поплевывает, но еще не сильно. А вторая половина, там просто клейма ставить негде. Вы просто... Ну, что вы. Ну, еще раз, не видели и не видели. Я не отношусь к фильму плохо, потому что я отношусь плохо к Познеру. Я к Познеру отношусь плохо, потому что я вижу, чем он там занимается. Я разговаривал с парнем одним, который приезжал сюда что-то снимать. Там, я не буду канал называть, это не имеет значения. Он работник телевидения, они здесь что-то снимали, он журналист. И мы с ним обсуждали этот фильм. И я ему говорю, слушай, говорю, а вот этот фильм ты смотрел? Он говорит, ну да. Я говорю, ну видно, что он лжет. Он говорит, конечно. Я говорю, а видно, что вот вторая половина там уже... Он говорит, ну послушай, он говорит, он у него была установка некоторая. Он первую половину фильма эту установку плохо выполнял. Ему там дали пинка. И он начал вторую половину фильма уже отрабатывать. Вот. И талантливый человек, понимаете? Вы даже и не увидели ничего. Понимаете, вам так втюхали это все, что вы даже и не увидели. Ну, как? Конечно. На Первом канале не всякого держат. 80 лет. Да. Так. Что я скажу о Data Science и взлете Python? Вы знаете чего? Насчет взлета Python я ничего не скажу. Могу вам только сказать, присмотритесь к JavaScript. Он сейчас, вот уже как он сейчас взлетает, я уже прямо даже слов нет. То есть все упрощается, упрощается, упрощается. Там, понимаете? Когда стало понятно, что Java там, ну, мало, не так много народу могут, говорят, ну, может, Python там попроще. А сейчас говорят, да, JavaScript, тогда еще проще. И сейчас JavaScript прет во все стороны. Поэтому, так что, что я скажу о Data Science? Я за. А что я что, против? Потрясет ли отказ Китая от бумаг госдолга США, значит, отказ Китая от бумаг госдолга США сильно потрясет Америку? Сильно потрясет Америку президент Трамп и вот эта вся его комарилья отмороженная. И, хотя, надо сказать, что и демократы могли бы, но не так, конечно, тут, конечно, уже не так. Вот, вот это да, это очень сильное потрясение. Оно повлияет уже и на отказ от облигаций, и на падение тут, и падение там, и там, и все. И это как бы очень такая долгоиграющая фигня. И очень масштабная по своим последствиям. Но, знаете чего, у Салтыкова-Щедрина там есть вещица одна, и там речь идет о событиях времен русско-турецкой войны. Это 1800, там, вот когда, когда Болгарию освободили от турков там, и так далее. И вот конец 19 века, коррупция страшная. Значит, там в армию поставляют гнилое сукно, значит, там какие-то порченные продукты. То есть страшное вот это вот. Ну, вот как сейчас, да? Вот вы знаете, что сейчас происходит. Вот, значит, вот такой вот. И там один персонаж разговаривает с другим персонажем, и это он приходит и говорит, ты представляешь, он говорит, из-за войны, там вот инфляция, говорит, уже за рубль дают полтинник. А тот, вот такой мрачный, Глумов его фамилия, там, он говорит, полтинник, говорит, это ерунда. Говорит, мы еще дождемся до времен, доживем до времен, когда за рубль будут давать в морду. И я жил в эти времена. Понимаете? Вот. Был такой вот анекдот, как французский бордель, и там вдруг из какой-то... Ну, опять, советский рубль, тот рубль еще, советский рубль. И там кто-то кричит там, нет, нет, значит, ну и бамперша бежит туда и кричит там, Люси, у нас в борделе не говорят клиентам нет. Он говорит, мадам, говорит, мадам, но он хотел заплатить рублями. Понимаете? Так вот, поэтому никто не грохнет США так, как вот нынешний боцман, который сейчас трясет там всеми своими гениталиями, и кораблик рушится. Вот, я, скоро мне не на чем будет капитанствовать с такими боцманами. Так. Что думаю по поводу электромобилей? Нравится ли мне эта идея? А то вам не все равно, оно мне нравится или нет. Ну, правда. Мне нравится. А чем плохо-то? Экологично, дешево, так, электронно. Чем едешь там, вот тебе тут и этот самый, и интернет тебе тут. Покажите мне человека, который может не нравиться это. Это кем надо быть, чтобы тебе не нравилось? Есть ли в США олигархи? Ну, не так вот, прямо вот так. Все-таки олигарх – это такая экономическая сила, которая влияет на власть. Да? То есть она как бы, не будучи избранной, своими деньгами влияет. Ну, нет. То есть экономические всякие силы, они могут объединяться в какие-то блоки, они могут финансировать выборы того или иного кандидата, это все надо оплачивать и так далее. Но чтобы вот так вот, вот так – нет. стартапы в вашей сфере? Какие успешные начинания наших соотечественников вам известны? А в чем вопрос? Я не понимаю, зачем вам это все? У нас полно стартапов, которые нашими соотечественниками. Там и чего? То есть наши соотечественники стояли у истоков таких компаний, как PayPal и Google, и Ask Jeeves. Ну, сейчас он, не знаю, куда он там делся, но это было большое имя. И очень-очень многих. Вы что? Что? В чем вопрос? Я не понял. Читал ли я «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова? Читал. В чем они приврали больше всего? Я не могу сказать, я не жил в той Америке. Кроме того, когда я читал Ильфа и Петрова, я жил в СССР и был довольно молодым. Поэтому я воспринимал как бы то, что я читаю, не имея возможности сравнить там что-то такое. Но тут еще есть момент все-таки. Ильф и Петров «Одноэтажную Америку» писали в начале 30-х. Еще не было... Начало 30-х – это не конец 30-х. Понимаете? Это разные времена совсем. То есть это с точки зрения наката вот этого вот ГБшного. Поэтому... Даже не знаю, что сказать. Я никогда не смотрел на это вот в таком ключе. То есть, если бы я читал ее в США, то, может быть, мне бы там кольнуло, резануло. Но, может быть, я бы сказал, ну, хрен его знает. Может, там 80 лет назад так и было. Откуда я сейчас знаю? Вот. А веселая такая книжка, хорошая. Приврали, не знаю. Как ощущение на живом питании? Как на вкус Будда Фингер. Ну, Будда Палм, вообще-то не Фингер, Будда Палм. Это цитрусовая такая штучка, она больше для красоты, для запаха и для цедры. То есть ее там натирают, там еду добавляют, ее вот так просто не едят. Питание замечательное, я питаюсь как хорошо, мне нравится, я не голодный, вот водичку пью. Существуют ли в природе каталоги лучших франшиз и рейтинги стартапов Америки? Может, и существуют, я даже не знаю. Это же субъективно все, понимаете? Вообще все эти опросы, обзоры, каталоги, там, я не знаю, рейтинги, это же все людьми делается, понимаете? Роботы и искусственный интеллект. Как на данном этапе отбирают работу в США у народа? Роботы и искусственный интеллект. Я бы не стал упираться в роботы. Но дело в том, что если вы вспомните, например, там леонских ткачей каких-нибудь, понимаете, это 200 лет назад. Если вы вспомните всякие там движения, когда станки ломали рабочие, потому что привозили станки, можете представить станок 200 лет назад. И, ну, ткацкие, допустим. Они ломали эти станки, потому что из-за станков сокращали рабочих. И там, я помню, эти многостаночники, там ходит одна девочка и обслуживает там сразу, там, не знаю, там 200 этих станков, которые ткань делают. Знаете, она ходит, там узелок подвяжет. Сколько надо было раньше народу для этого, для всего. Поэтому вытеснение такой неквалифицированной рабочей силы, неквалифицированной в основном, а даже и со временем более квалифицированное. Вытеснение, это происходит уже очень активно последние 200 лет. Разными как бы прорывами в технологиях. Вот, поэтому, если вы подумаете, например, вот есть такая булева алгебра, да? Вот откуда взялась булева алгебра? Вот она в то время возникла, потому что буль пытался какой-то механизм такой сделать, где нужно было заменять катушки с нитками, вот эти бобины. И вот, значит, вот это 0 и 1, вот это вот двоичная алгебра, она у него появилась, потому что бобина есть, бобина нет. Ну, если там кончилась нитка, не кончилась нитка. И вот нужно было как-то отрабатывать эти все механизмы. Вы представляете, когда это все произошло? Вот это булева алгебра, булева логика там и так далее. И через, там, допустим, 120 лет она применялась, начала применяться в компьютерах. Ноль единица. Есть ток, нет тока. Там есть напряжение, нет напряжения. 0,1, 0,1. И пошло, и поехало. Понимаете? Это уже 200 лет происходит. Поэтому я бы не стал в роботы упираться. Абсолютно. Это не вопрос роботов. А, допустим, в угольной промышленности рабочие места люди теряют уже как следует последние лет 50. То есть, я не хочу сказать, что они раньше не теряли. Потому что если раньше он там с кайлом ходил, то появление пневматического отбойника, отбойного молотка, оно существенно повышает производительность там, и так далее, и так далее. Но, так сказать, способность двигаться по лаве. Но представьте себе, когда идет комбайн, и, может быть, на нем там 5 человек сидят, я не знаю, но это же нужно было, может быть, там 200 раньше, чтобы вот эту вот лаву отрабатывать. Поэтому я бы не стал про роботов. Че роботы? Где-то роботы, конечно. Вот я делал видео с завода Тесла. Ну, правда, там нельзя было снимать вот так вокруг. Но вы можете просто посмотреть, как делаются, как используют роботы в автомобильной промышленности. Мама родная. Понимаете? Вот тебе роботы. И они прям там берут, там переставляют, передвигают. И ходит там латинос с такими... У них ручная такая машинка с вращающимся полировальным таким диском. И они там... По нему проходится, заусенцы снимают. Когда с пресса, робот с пресса взял, бум, поставил. Они так это пополировали, дальше поставили. Михаил, неужели так действительно такой разброс цен по штатам? Я вот смотрю на Техас, пригород того же Хьюстона, Далласа. До 3 bedroom 1200 в месяц. У вас за такие деньги даже комнату не снимешь. Ну, и чего? Да. Так, ну да. А там степь, вот ее конца края нет. А вас не удивляет, что вот, допустим, в Москве в пределах Садового кольца одна цена, а, допустим, в райцентре в Башкирии другая? Почему же? А тоже вроде, казалось бы, в одной стране. Так... Есть ли в США проблемы с микрокредитными организациями, как в РФ, в части драконовских ставок 900% годовых? Я не понимаю, что такое микрокредитные организации. Есть места, где вам дадут денег под более высокий процент, если, например, вам нигде больше не дают. Но они тоже не так просто дают. Они дают под какой-то залог. Например, там, скажем, вот вы можете прийти и взять машину. Но условия такие, если ты платеж пропускаешь, приезжает тоу-трак и забирает ее. И вообще не разговаривает больше. Поэтому такое есть. Но чтобы 900% годовых, нет. Ну, самое большое, что я видел вот в таких организациях, бывает там 20-24. Но это уже совершенно запредельно. Может быть, спроса нет на это, я не знаю. Какая разница, если у вас 900% годовых, если вы все равно отдавать не собираетесь, например. Ну, не лично вы, но, допустим, если в эти организации приходят люди, из которых 9 из 10 отдавать все равно не собираются. От чего процент-то такой? Это же не просто 900%, это же от чего-то происходит. Никто больше давать не хочет, правда? Могли бы 750 давать, знаете? Не дают 750, дают 900. Нет, у нас такого нет. Подскажите, пожалуйста, хотим поехать в США по политике. А в чем разговор? Через какой период времени мы сможем вернуться на время, повидать родственников в страну, откуда приехали? Это вопрос, на который сложно ответить, потому что вы должны сначала получить свою политику. Потом выправить документы какие-нибудь. Потом вы можете поехать, но вы не сможете купить билет, грубо говоря. Там, допустим, вы там, я не знаю, из Киргизии. вы не сможете купить билет в Киргизию. Вы купите билет, там, допустим, что там рядом есть, там, не знаю, в Туркмению там, или в Монголию. А уже из Монголии полетите по внутреннему паспорту. То есть вам, иначе у вас будут проблемы. А так, чтобы уж совсем без проблем летать, значит, вы тогда, ну, вот, гражданство получите, летайте. Вы тогда под защитой, как бы, да, так сказать, американской казны. Как обстоит ситуация с кровосмесительными браками? А что нормально обстоит, никто не интересуется. Как бы это решается людьми, вступающими в брак. Какова тенденция? Рост браков или уменьшение? Я не знаю статистики, но думаю, что рост. Потому что это же плавильный котел, понимаете? Вы приезжаете сюда, и у вас есть какие-то представления, да? Вот скажем, там армянин хочет армянскую девочку, значит, там японец хочет японскую, там, допустим, русский хочет русскую, там и так далее. Хотя мы знаем, что это не обязательно так, что какой-то процент людей сразу интересуется кем-то другим. Но не суть. Значит, когда дети в школе растут, вот они растут, они же не знают, там, японец, мексиканец, там еще какой-то. Они все вместе растут, они не различают. Поэтому, вот так, как-то так. Если вы будете жить в каком-то месте, где вы там живут, например, одни белые, или там живут два черных, но их все ненавидят, например. Ну, конечно, вы продлите вот эту линию там в вашем каком-то поколении, но это как бы сегодняшняя Америка, вот как бы такая энергичная, технологичная, динамичная, с бизнесом, с деньгами и так далее, она космополитична, и она вот эта вот кровосмесительность, она вообще мало кого волнует. Могу вам рассказать анекдот. У нас сегодня такой анекдотический день. Ну, там, правда, не про кровосмешение. Связано. Значит, две бабушки там, знаете, бабушки любят внуков обсуждать там и все. И, ну, допустим, Нью-Йорк там где-то так вот. Две еврейские бабушки. Одна говорит, слушай, говорит, а как там твой внучек? Он говорит, ты знаешь, все хуже, ничего. Но он встречается, все мальчики встречаются с девочками, а он встречается с другим мальчиком. Так, говорит, ну, мальчик хотя бы еврейский. Понимаете, это вот тот уровень, на который как бы уходит, как бы... Да, это анекдот ведь на самом деле о том, как меняются люди, как меняется жизнь, как меняются представления и так далее. То есть то, что казалось вообще немыслимым когда-то и так далее. Некоторые блогеры форсят, видишь как, версию, что и такие спады экономики – это все ерунда. По сравнению с главной угрозой – латинизацией. Она все изменит радикально, США становится одной большой Мексикой. А самый главный блогер, который это форсит, его фамилия Геббельс. По национальности немец. Казнен через повешение. Казнен. Да, вот как бы... Но он не первый, он совершенно не первый был. Так, там, правда, о Германии речь шла, но это не суть. Такой пропагандист на должности. Так, подскажите, если планирую к вам в школу, как можно связаться с теми, кто уже учится или также планирует учиться, чтобы в Клачино снимать жилье? Вы, когда до дела дойдет, значит, позвоните в офис к нам и скажете, что вы прошли со мной интервью, и успешно, они проверят, там есть там спредшит. И, соответственно, вы скажете, а вот мне бы там вот подселиться. Они вам дадут страничку на нашем сайте. На этой страничке есть последние заявки, там собираются. То есть, когда люди говорят, нам нужен румейт, мы туда помещаем. И будете им позванивать или там имейлы слать и так далее. Обычно это решается без особых проблем. Кроме того, мы сейчас планируем изменения. Вот как раз сейчас кончится трансляция, через 50 минут мы сядем, будем обсуждать. Планируются некоторые изменения, состоящие в том, что мы перестанем группу full-time формировать из приезжих исключительно. Вот у нас сейчас группа, там, вот я вчера урок там последний вел по поиску работы, там два нерусскоговорящих человека, одна вьетнамка, и одна китаяночка. С Unemployment ее прислали. Остальные все русскоязычные. И там, может быть, и местных, там есть несколько человек. Обычно, когда группа собирается, мы давали преимущество тем, кто приезжает вот в это расписание. Ну, и когда уже, ну, уже видно, что там группа более-менее наполнилась, больше не будет, мы тогда ее доукомплектовывали местными. Там где-то человек 25, вот в этой 26 человек в группе, доукомплектовывали местными. Потому что многие хотят тоже так побыстрее. Мы меняем эту тактику, потому что вот это вот русское болото, оно, там классная тусовка, там очень-очень классная тусовка, но есть люди, которые не очень по-английски говорят, и вот эта вот русская тусовка им мешает. Мы сказали так, мы не будем больше давать преимущество приезжим для того, чтобы они шли в эту группу. Значит, они, приезжие могут идти абсолютно в любую группу. Местные тоже могут идти в эту группу. То есть мы хотим развести это все по тем четырем группам, которые у нас идут одновременно в школе. У нас три группы утром, одна вечером. Может быть, кто-то хочет приехать из другого штата, но он хочет учиться вечером, а днем, например, подрабатывать. И так тоже можно. Или он хочет приехать там учиться три раза в неделю, а не четыре. А у него будет тогда больше времени на занятия или будет больше времени на подработку. Очень многие на машине приезжают, могут там на Uber там какую-то копеечку зашибить и так далее. То есть мы уходим от этой схемы. К чему я это говорю? К тому, что у нас раньше съезжалось там, скажем, 20 человек примерно к одному моменту времени. Ну вот, к одному числу, когда группа начинает. Ну, скажем, в течение недели они приезжали. В течение недели приезжало 20 человек, и им нужны были румейты. Ну, может быть, не все, может быть, у кого-то уже были. Сейчас это будет более размазано во времени, и должно быть еще проще. То есть мы и с теми управлялись, но должно быть еще проще. Вопрос по политике. Скажите, пожалуйста, если я свой кейс переведу одного штата в другой, то попадаю в конец очереди на собеседование. Получается, что на собеседование меня пригласят быстрее по новым правилам. Это вы с адвокатом вашим разбираете. Я не знаю. И думаю, если я не знаю, что я буду лишнего говорить. Может, вам повредит как-то. Я не могу так точно. Если бы этот вопрос, допустим, отвечал, скажем, Светлана Кап, на него бы отвечала, я помнил бы, что она сказала, и тогда я бы сказал, вот Светлана Кап говорит так. Но поскольку никто вроде не спрашивал, я не знаю. Если планирую к вам в школу, связаться с теми, кто учится, да, пожалуйста, снимать жилье. У нас в офисе все решается, вам страничку дадут, посмотрите, там подберете. Будут ли избиратели выбирать на второй срок Трампа с его тени толкая политику? Его ведь и на этот срок избиратели не очень избирали. Это вы знаете, он 3 миллиона голосов-то проиграл. Мы посмотрим. Как все это будет? Сказать, что это невозможно, нельзя. Понимаете? Сказать, что это невозможно, нельзя. Но самое главное, это не избиратели, голосующие за Трампа. Самое главное в этом во всем, как и в предыдущих выборах, это неспособность демократов выставить кого-то маломальски адекватного в качестве кандидата. Клинтон не была такой. Клинтон была плохим кандидатом. Сандерсу Трамп бы проиграл на голову, понимаете? При том, что там, вы можете любить или не любить Сандерса. Но Клинтон... Поэтому, если демократы в состоянии выставить нормального человека, который с какой-то программой адекватной выйдет, с какими-то ценностями, которые близки населению там, и так далее, какой там Трамп вообще, когда там рядом мог стоять? Понимаете? Как часто... Трампа никто не избирал. За Трампа, большинство людей, которые голосовали за Трампа, голосовали через Тошнилова, понимаете? Через мерзоту. Это, они за него не голосовали, они против Клинтон голосовали. Там 60% людей, голосовавших за Трампа, голосовали против Клинтон. Какой нахрен Трамп? Это обман. Кто за него голосовал? Есть люди, я же не спорю. Я просто говорю, что избиратели, там малая толика. Он поэтому с ними и стоит. Остальные для него вообще не население, не народ. Это не та страна, в которой он руководит. Их нет в его стране. Как часто в США растут цены на товары и услуги, растет при этом заработная плата? Но индексируются, если вы об этом говорите, индексируются доходы людей на социальных всяких программах. Да? Допустим, вот чек на велфере там, получает что-то, индексируется под инфляцию там, процентик там, полтора в год. Или он там на пенсии там, индексируется, или он государственный служащий, может быть, там тоже индексируется. Не знаю, точно не скажу. Но никаких таких... Понимаете, это же экономика рыночная, растут, значит, растут. Растет ли заработная плата? Не обязательно. Вот во время рейгономики, да, инфляция была очень существенная, а зарплаты не росли. Женщины пошли работать. До этого женщины сидели дома, детей растили. Вот Америка изменилась кардинально вот в этот момент, потому что женщины пошли работать, уже мужчина не мог на одну зарплату содержать семью. Нам говорят, давайте это, дайте, верните нам ту Америку. Make America great again. Вот ту Америку, которую Рейган да и грохнул своей этой вот рейгономикой. Ну вот, нету ее той Америки, ну все, ну кончилось, ну что теперь? А вот они голосуют, пожилые голосуют, молодежь-то против этого всего. Молодежь-то, львиная доля голосовала против Трампа. У них не укладывается. Это пожилые, это люди, которые как бы уходят на самом деле из активной экономической жизни и так далее. Это они вот это вот притащили. Представьте себе, что, допустим, вот за что проголосуют пенсионеры, которые помнят СССР, которые тоскуют по Брежневу там и так далее. Представьте себе, что будет, если бы их голос оказался решающим. Где бы вы оказались сегодня? А инженер-судомехаником можно работать в США? Можно. До этого работал в американской компании. Живу в Крыму. Если вас возьмут на работу, почему нельзя-то? Можно. То есть люди, которые работают. Я знаю людей, которые работают. А знаком ли с последним расследованием Навального? Нет. Дерипаска Путина с главой предвыборного штаба Трампа. Я ничего не знаю. Ну, расследование идет. Чего они там расследуют, мы не знаем. Может быть, они знают 10 раз больше, чем Навальный знает. И так далее. Мы не знаем их источников. Ничего не знаем. Сдавали ли мы экзамен по истории США или какой-то другой тест? Есть там тест, да, есть. Правда, есть. Сдавали. Слышали вы о программе Пентахо? Не знаю, о чем речь. Для бездомных в Лос-Анджелесе начали строить жилье, плюс им перепадет работа. Призрак появился там, где не ждали. А в Соединенных Штатах много жилья для неимущих, социального жилья. Поэтому никакой пионерской такой разработки, пионерского начинания в этом нет. Проблема бездомных не в том, что им перепадет работа, а в том, что они не хотят работать. Работы у нас выше крыши. Вы просто не как бы сказать, через какое-то очень кривое зеркало на это смотрите. Они не хотят работать. Они не могут многие работать. Бездомные многие, подавляющее большинство бездомных, это люди психически больные. Они не могут работать. Их надо, я не знаю, можно ли их вылечить, но они абсолютно... Они не в состоянии. Все, кто хотел работать, уже давно работают. И они уже давно не бездомные. Как стать квалифицированным автомехаником в Штатах? Куда поступить для обучения? Квалифицированным механиком после обучения вы не станете. Для квалифицированного механика вам нужно... Ну, есть масса учебных заведений, где готовят механиков. Есть сертификация механиков там и так далее. Вы должны поработать после этого. Желательно. Особенно, понимаете, есть такие места, где работают, скажем, сертифицированные Мерседесом или там Вольво, или там что-то такое, да, в специальных сервисных центрах. Там очень прилично платят, кстати, и так далее. Вот. Но надо работать, надо учиться. У них там есть своя система. Это абсолютно доступно в том смысле, что автомеханики нужны. Я не знаю, какая перспектива этого в связи с вот этой вот роботизацией и компьютеризацией. То есть, если из машины убрать вот этот движок, да, там, а будет там багажник, там, я не знаю, что там остается ремонтировать? Там не так много. Ну, там, безусловно, есть какая-то ходовая часть, там, аккумулятор вот этот вот, который, наверное, просто утилизуется и не подлежит ремонту и так далее. Поэтому я не уверен, что это, скажем, на перспективу в 10, 15, 20 лет, это правильная профессия. Вот, но полно мест, где учат, полно мест, где люди работают и так далее. В связи с сокращением срока по политике, звучит хорошо, срок по политике. Так, как считаете, не лучше ли для подачи кейса воспользоваться услугами паралигала? В случае отказа тогда обращаться к адвокату для суда. Это ваше дело. Я эту хохмочку давно слышал, даже не с паралигалом, а с, например, сначала сам подаешь, а если откажут, тогда уже берешь адвоката, чтобы в суд идти. Я такое слышал. Паралигал, есть очень грамотные паралигалы, не хуже никакого адвоката, ничуть. С точки зрения подачи кейса, паралигал не может представлять вас в суде, да, поэтому там уже все равно понадобится адвокат. Паралигал вам даст адвоката, с которым он работает, если нормальный, хороший паралигал, конечно, почему же нет? Виртуозы есть, не то что там. Какие шансы бабушке получить турвизу в США, если дети живут по грин-карте? Ну, я не могу сказать. Я думаю, что сильно от бабушки зависит и от ее детей. Понимаете, и от других детей этой бабушки, и пошло, и поехало. Но я не в этой системе, понимаете, я как бы вне контекста. Можно ли найти работу тестера? Вот это мой контекст. Без гринки или разрешения на работу? Без гринки можно, без разрешения на работу нельзя. В смысле, пока ждешь политическое убежище? Да, у меня много в школе таких, и в онлайн-классе полно. Они пока ждут политического убежища, получают там через некоторое время разрешение на работу, а с ним уже работают. Прямо сегодня идут некоторые гонения на это, на все, поэтому рынок для тебя сужается вдвое. Вот, допустим, если есть там реально 100 вариантов, вот 50 с тобой разговаривать не станут. То есть они задают вопрос, ты говоришь, вот у меня вот так, они говорят, до свидания. Это есть, но остальные 50 тоже есть. Поэтому оно немножко сложнее, но работает. Но разрешение на работу нужно. Без гринки можно, без разрешения на работу нельзя. Так, что у нас там дальше? Подскажите, пожалуйста, насчет написания резюме. Вы не раз упоминали о вставке ключевых слов. Как же их и где подбирать так, чтобы вас находили на маркете? Так, а у меня же видео есть на эту тему. Я рассказываю в курсе на русском языке, там, portnov.com/ru. Там 10 занятий. 9 и 10 про поиск работы и про сопроводительное письмо, про резюме. И я там рассказываю. Вот как бы. В принципе, слова надо не подбирать, а слова надо знать. Вот если у вас резюме, и там какие-то важные слова, ну, я не знаю, Java, да, так вы напишите Java, чтобы вас нашли по слову Java. Что Java хорошее слово. Там, допустим, у вас будет там Python хорошее слово. Может, у вас еще там что-то есть. Я не видел вашего резюме, я не знаю, о какой профессии речь. Но в каждой профессии есть хорошие ключевые слова. Поэтому, если у вас есть слово Java, например, и это слово, по которому вы хотите, чтобы вас нашли со словом Java, вы этого хотите. Тогда вы уже вот слово Java напишите не в одном поле, а в одно поле напишите Java. В другом поле напишите там объектно-ориентированное программирование с Java. А в третьем поле напишите там, допустим, там что-нибудь еще с Java, чтобы у вас было там 5-6 раз. Первые 20 полей, если мы про DICE говорим, первые 20 полей участвуют в поиске. Можете 100 сделать, но реально засчитывается 20. Среди 20 полей пусть у вас будет 6, пусть у вас будет 7, где присутствует слово Java. Более того, если там 10 слов в этой строчке, Java поставьте на первое место, потому что порядок слов влияет на ценность этого слова. Вот, собственно, и все. Но это ваше резюме. Все ключевые слова идут из вашего резюме в том плане, в каком вы хотите, чтобы вас нашли по этому слову. Больше того, если у вас в ваших ключевых словах Java стоит 7 раз, а в резюме ни одного раза нет, то вас дисквалифицируют как мошенника и выбросят ваше резюме в самый низ. Поэтому слова ключевые, которые стоят в этих skills, technical skills, должны обязательно присутствовать в резюме, иначе вас дисквалифицируют. Вот и все правила. Сколько стоит обучение в школе? Такой прямолинейный вопрос. Прямолинейно отвечаю: в онлайне 1000, в живьем 4,5. как вам удалось запомнить, какой город в каком штате, если вы не так уж много поездили по стране? Какой город в каком штате? Я даже не понял, а где я как-то засветился в этом плане, что ли? Потихоньку как-то вот, ну почему же? Тут ведь на самом деле, когда говорят название города, тут же ставят запятую и в каком штате. Вот не говорят Хьюстон, а говорят Хьюстон, Тексас. Понимаете? Или там говорят, я не знаю, там, ну какой город? Не знаю, там Орландо, да? Орландо, Флорида, потому что Орландо не Флорида, еще десяток, два, три. Понимаете? То есть, поскольку названия городов очень-очень часто используются, есть город Москва, там, понимаете, но их тоже много, этих Москвов. Вот, и Санкт-Петербург, там много Санкт-Петербургов, там, и так далее. Поэтому каждый раз, когда название города идет, к нему запятая штат, запятая штат, запятая штат. Сан-Хосе, Калифорния, понимаете? Хьюстон, Тексас. Там, нет. Перспективно ли в США открыть ручную автомойку с идеальным сервисом? Ну, их много, они есть. То есть, может быть, ее надо не открыть, а, скажем, перекупить у кого-то в хорошем месте и так далее. Ну да, ну, машины же люди моют, как же. Так. Для облегчения души скажите, пожалуйста, что у Трампа это первый и последний срок. Первый и последний Мазл Тов. Все, чтобы так, все, уже мы так хорошо прошлись. Похорошел, говорит, я. Ну, конечно, лишние там тонны на себя таскать-то. Так. Мне тут сказали, что... у меня скулы прям, кости торчат. Я не знаю, торчат кости. Ну, вроде кожа есть, я никак, где кости, я не вижу. Ну, говорит, торчат кости. Когда вы последний раз матерились отборным матом? И по какому поводу? Я и не умею отборным. Я что ж, я грузчик, что ли? Или там, я извиняюсь, таксист какой? Я не умею. Я могу... Анекдот можно рассказать какой-нибудь там с чем-нибудь таким заковыристым, но чтобы я так вот отборным матом, я так не могу. Даже я при желании не смогу. Как проходит тренинг по произношению? Я несколько дней так очень активно. Сейчас у меня неделя какого-то перерыва, я замотался. Но я вернусь. Мне очень нравилось. Я так обалдел с этого дела. Через пару месяцев переезжаю по Эльван в Кремниевую долину. У меня нет водительских прав. Как быстро получить права? А получите дома. Вот, чтобы у вас были там российские или какие там украинские. Получите свои собственные там вот в своей стране права. И вы сможете по ним ездить, пока не получите местные. Никаких проблем нет. Ну, может быть, чуть больше за страховку заплатите, это есть. Вот. А так, что мучиться-то? Как быстро получить права? Да не проблема, придете, получите. Придете, там, зарегистрируетесь на appointment, сдадите тест такой письменный. Потом зарегистрируетесь на вождение. Сдадите вождение, получите права. Ну, это как бы такой вопрос несложный. Вы можете пойти на форум «Говорим про ЕС», там в калифорнийскую секту, ну там не Калифорния, там как бы западное побережье. И там люди обсуждают про права, там с картинки, с билетами они там фотографируют, там и все известно, как я не знаю что. Это вопрос расписанный как классика. Благодаря вам, говорит, я устроился на новую работу программиста в Украине. Ну, если только косвенно благодаря мне, потому что я-то с программистами чего? Вот. А вы в ложе состоите, говорят? В жидмасонской, что ли? Я у них за главного. Но никто об этом не знает. Даже они, все, кто в ложе, тоже не в курсе. И, собственно, у меня документа нет, но я чувствую так. Я чувствую, что я у них за старшего. Так. Когда Мюллер закончит свое расследование про Трампа и обнародует результаты? Это в этом году будет? А никто не знает. Ну, надеются, что в этом. Да, надеются. А это будет, говорят, что если это будет, то после выборов, чтобы расследование не влияло на результаты выборов. Это как бы политически так сказано, что это будет если это будет завершаться ближе к выборам, то они дождутся самих выборов, вот, которые уже там, уже не осталось ничего. Февраль у нас, да? Февраль 9. Вот, считай, у нас, что там, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 9 месяцев. Вот, вот через 9 месяцев родится что-то, посмотрим. Есть ли салоны мобильной связи? Да сколько хочешь. Из города Королёва Московской области нас приветствует. Так. И сам Королёв, и город Королёв. Видите, как у него свой город есть. Какая есть неквалифицированная работа для новоприбывших иммигрантов? Любая. А какая у вас дома есть неквалифицированная работа? И здесь та же самая. На стройке там мусор какой-нибудь выносить, там подметать что-нибудь. Такой работы вот сколько хочешь. Не, ну есть работы и поприличные, и тоже не требующие. Там говорят, вот будешь стоять вот тут на углу и вот плакатом махать. Вот такая есть. Купил билеты на отпуск 22 сентября. Буду в Лос-Анджелесе. Поедем на авто на север. Ну а что, хороший план. Красиво. Хотим посмотреть национальные парки. Правда, всего 9 дней в США. И на работу домой. Ну, из Лос-Анджелеса ехать на север очень красиво. За счет парков национальных не знаю. Докуда вы доедете за 9 дней, но во всяком случае красиво. Вы говорите, что в США не принят бюджет, а у нас киевское телевидение передало, что сегодня Сенат США принят федеральный бюджет. Вопрос, что киевское телевидение говорит неправду? Оно говорит правду, но, как бы сказать, без деталей. Значит, Сенат чего-то принял. После нечто. Это нечто потом. Это ночью все глубокое происходило. Представляете, они это приняли там в 3 часа ночи у себя. Да, в Вашингтоне было 3 часа ночи. Потом это отправилось в Палату представителей. Они там не спали, ждали. Значит, там где-то в 5 утра приняли там, проголосовали. Представляете, вот как это все происходило. Так вот, но приняли они не бюджет. Он федеральный, но не бюджет. Они бюджет продлили на 6 недель, так? На 6 недель продлили. А ту часть, которая касается военных ассигнований и для баланса военных, там еще кое-чего по другим делам, по невоенным. Но, в частности, там очень важный был пакет там, на 90 миллиардов по помощи районам, пострадавшим от стихийных бедствий. Это и в Хьюстоне, и в Калифорнии есть, там и в Майами, и в Пуэрто-Рико особенно. Там колоссальный денежный мешок, который все никак не выходил. То есть, некоторые вопросы решились как бы кардинально, но бюджета нет, и он, значит, продлевается до 23 марта, а дальше они должны там уже голосовать за весь бюджет целиком, но просто они из-за иммиграционных проблем не могли этого сделать. Возвращаясь к киевскому телевидению, они тонкостей не знают, поэтому говорят, проголосовали за бюджет. Ну, проголосовали. А на 6 недель там этот бюджет, или там на год, или там на 5 лет, они же не говорили вам. Вот. Они, может, и сами не знают. Так. Не разгорится ли расистский скандал, если США начнет делить людей на лучше и хуже? США не начнет. США не начнет. Но конкретные есть люди, да, значит, ну, а что скандал? Расисты всегда были, фашисты, нацисты, черносотенцы всех мастей там и так далее. Все есть. Крымнашевцы тоже в Америке тоже есть. Поэтому ничего страшного, ну, переварится. Как-то все время противоречивую информацию нахожу. Так, естественно, она должна быть противоречивой. Если подал на политику, перебрался в другой штат, будут ли дело переносить на рассмотрение в тот штат тоже? Это вы должны делать. Если вы не пошевелитесь, то это дело никто никуда не перенесет. Следующий вопрос состоит в том, нужно ли переносить, обязаны ли вы переносить, если вы куда-то переехали. Это отдельный вопрос. Вы можете, допустим, подать в Лос-Анджелесе, там надо 5 лет ждать. На 4 года вы уехали в Нью-Джерси, а потом снова вернулись туда и ничего не переносили. То есть, единственный вопрос, на который вам нужно найти ответ, обязан ли человек переносить свой кейс, если он переехал в другое место, в то, куда он переехал. Вот это вопрос, который требует ответа. Все остальное это уже так, сбоку. Вы считаете, грамотный, трудолюбивый, профессиональный сантехник может зарабатывать 1010 в месяц? Высококлассный, да, конечно. Высокого класса сантехник, который сложную работу, серьезную делает, работу, за которую мало кто берется, которая требует высокой квалификации. То есть средний не может столько зарабатывать. Средний, допустим, может зарабатывать половину от этого. Средний. А вот, допустим, классный сантехник, да, может. Если он при этом еще немножко так как бы варит, то он начнет поднанимать каких-то людей, начнет брать более такие, больше проектов начнет брать. Он не то, что 10 тысяч в месяц, он и 100 тысяч в месяц может зарабатывать. Какое самое красивое место в Калифорнии? Куда стоит поехать на чилл прямо сейчас? Самое красивое место в Калифорнии. Смотря что вы любите. Любите горы, поезжайте в Йосемити парк. Любите океан, ну, поезжайте на 17 Miles Drive. Любите там какие-нибудь, я не знаю, леса эвкалиптовые или там, я не знаю, секвойевые. Тоже места есть. Ей-богу, зависит, что вам нравится. Любите снежные горы, там, поезжайте на озеро Тахо. Ну, правда. Так. Кем я в молодости был? Тестером или программистом? В молодости я был инженером-связистом. Я закончил институт связи и занимался, ну, то, что вот сегодня мы бы сказали, цифровой дизайн там, или там logic дизайн, как у нас, digital дизайн, logic дизайн. Я схемотехникой занимался цифровой для аппаратуры связи. Недолго, года 4. А потом я переключился на исследования в области, педагогические исследования в области методов быстрого обучения. Это на стыке там педагогики, психологии, физиологии, вот такого. А с этим уже сюда приехал. А тут уже стал тестером. Окей. То есть как-то ничто не предвещало моей тестерской карьеры. Как думаете, что Россия делает в Сирии? Я думаю, что в основном она через Сирию влияет на сознание собственного населения. Так, больше там ей особо делать нечего, но ей важно через... Вот, это для вас все делается, для тех, кто там живет, потому что всем остальным начхать на это дело. Инженером-судомехаником спрашивали. Вопрос про поиск инвесторов в довольно неразвитую область медицины. Биопринтинг. В мире довольно мало компаний, занимающихся этим. Но основная часть находится именно в США. Понимаете историю? Можно пойти и найти инвесторов. Есть люди, которые... Есть фонды инвестиционные даже. Вот у меня дочь работала в таком когда-то. Которые специализируются на микробиологии, на вообще вот на этих биотехнологиях. Но дело в том, что, чтобы получить деньги, вы должны прийти мало того, что с идеей, как эти деньги обернутся, но вы должны показать, что вы в состоянии обернуть идею. Мало иметь идею, надо иметь команду, которая в состоянии эту идею реализовать. Понимаете? Поэтому вы откуда-то там пришли с Луны какой-то и так далее, и говорите, вот кто мне даст денег? Никто. Вы должны прийти подготовленным. Написано очень много на эту тему, как подготовиться, что нужно иметь и так далее. То есть, если вы хотите начать с нашего канала, то я хочу сказать, что это неправильно. Но, если вы уже пришли на наш канал, то у нас есть несколько видео с моей дочерью. Она как раз занимается... Она адвокат, она не инвестор, но она обслуживает либо инвесторов, либо стартапы в их отношениях с инвесторами. И она... Довольно много у нас с ней было записей. Ее фамилия Ефимчик. Ефимчик. Вот. И Инна Ефимчик. Вы можете пойти поискать на ее фамилию у нас. И у нее есть прямо вот инструкция, с чего начинать. Вот ты хочешь стартап, ты хочешь инвесторов, ты хочешь прямо раз, два, три, четыре, пять. Все расписано, если уже так на то пошло. У нее очень много стартаперов, там, клиентов из России, я не знаю, десятки. И так вот оказалось, что она такая, как бы, такой раскрученный там по российским, украинским там понятиям, вот стартап-адвокат такой, да, вот, значит. Поэтому иногда она придет и что-нибудь расскажет, потому что когда одни и те же вопросы все время задают, она говорит, давай запишем видео, а я им буду ссылку давать, чтобы они меня не дергали. Вот, потому что не хочется брать с людей деньги за то, что вот уже есть, можно бесплатно послушать, посмотреть и так далее. Тоже экспертиза же, она, ну, как бы хочется быть востребованным по серьезным вещам, а не по ликбезу. Поэтому ликбез вот так записывается. Начните с этого. В России можно получить магистра не по специальности высшего, например, по IT. Как на такие дипломы смотрят США? Бакалавр одна, магистр другая. А замечательно, вот у меня бакалавр по telecommunications, а мастер по, это самое, по математике. А в аспирантуре я был по педагогике. Ничего страшного. Почему там много девушек в миграции? Каждый раз, как касаюсь миграции, то чаще вижу девушек. Почему так? Наверное, вы как-то вот касаетесь такой части иммиграции, где девушки все больше. У меня вообще одни девчонки. Я уж вообще молчу. Но какие? Слушайте, и все замужем. Вот это, знаете, не то, что мне нужно, но я просто переживаю за нашего зрителя. Так вот сядет такая, а и замужем. Ну, там, облом. Они сидят и думают, опять облом вышел. Такие... Просто глаз не оторвать. Это же не просто же девушки, это же какие? Вот же ж вопрос. Что заранее учить, чтобы проще было в вашей школе? Программирование. Вы Java учите. А вы обладаете умением слепого метода машинописи? Обладаю, но мало пользуюсь, так скажем. Вот, обладаю. Но я автор метода обучения слепой машинописи. Поэтому как бы мне грех было бы не обладать. Потому что по моей методике учится там большое количество людей. Но, ну да. А что там? А что, сложно думать? Если вы будете учиться по нашей методике, то для того, чтобы выучить клавиатуру, ну без верхнего ряда, без цифр, вот эти три буквенных ряда, 3 часа, ну от 3 до 4 часов больше не займет. Слепую. Ну, вы не будете там порхать, вы будете не спеша это делать, ну, там, скажем, 30 знаков в минуту, ну, это как бы начальная скорость, 30 знаков в минуту вы будете делать через там 3-4 часа, а если вы не поленитесь и поупражняетесь, не бросите, еще там часа 3-4, это будет уже 60 в минуту, вот, а дальше же от способностей и от всяких других обстоятельств, но выучить клавиатуру вслепую совсем не сложно. Сложно, на самом деле, переключиться. Вот если, допустим, я работаю, ну, скажем, вот так, зрительным методом, ну, скажем, 300-400 знаков в минуту. 300-400. И тут я выучил ее вслепую. Ну, я могу 300-400, а мне говорят, 30 давай, 60 давай, там, 80 давай. Понимаете, сложно. Но если вы не бросаете, то наступает момент, когда слепой метод становится доминирующим. И... Как только вы глянете на клавиатуру, сразу ошибку сделаете. Вот так интересно бывает. И тогда люди уже забывают про зрительный и хорошо уходят на слепой. Хорошо, когда у тебя в зрячую небольшая скорость. Ну, там, допустим, нет, там 100 знаков в минуту. И ты через несколько часов уже туда дошел, перешел и забыл, что ты когда-то в зрительную печатал. Но есть, правда, другая фигня. Допустим, у вас 100 знаков в минуту в зрительную. И вы только выучили клавиатуру. Вот только выучили вслепую. Ничего больше. Ну, там, каких-то 30 знаков печатаете. Если вы в этот момент позволите себе работать в зрительную снова, выучив клавиатуру, у вас зрительная может быть уже 200. То есть, выучить клавиатуру вслепую за 3 часа, за 4 часа, это самый эффективный способ повысить скорость работы в зрительной. Поэтому тогда ваши шансы перейти на слепую совсем ухудшаются. Понимаете? То есть вы сначала вы должны своим слепым методом побороть 100, скорость 100 знаков в минуту зрительных. А теперь только выучили пару часов в зрительную, уже 200. И теперь вы должны победить 200. Это становится еще сложнее. Это то, что со мной случилось когда-то. Но у меня не было. Я когда этим стал заниматься, у меня уже было там за 200. И я улетел на 400. Когда просто клавиатуру выучил. А когда ты работаешь, Ты не можешь делать медленно, просто потому что тебе нужно учиться. А ты делаешь работу. В этом сложность. Вот в моем случае сложность в этом. Я могу, конечно, я могу. Но я же работаю, я гораздо быстрее все. Так вот, я не перешел. Для меня слепой не стал доминирующим. Если бы Трамп приехал к нам в школу, как бы его встретить? Я бы не стал с ним встречаться, мне противно. У меня свое шоу, зачем мне чужие клоуны здесь? Вы умеете бриться опасной бритвой? Станок или электробритву? Предпочитаю. Я станком брился, у меня было... Я в СССР предпочитал станок. Станочек. Чище, знаете, чище выбривало, вот здесь особенно. Но сейчас у меня электробритва, а хорошая сейчас электробритва берет, как не хуже станка берет. Ну, может быть, я преувеличу, но очень-очень здорово берет. Потом массаж какой-то такой, знаете, хорошо. Да. Так. Что у нас там? Ага, 15 минут осталось. Капитанская фуражка. Ну да, это же для глумливых целей, там вот встанем вот на этой стенке, все время гости приходят, мы там встанем к стеночке, сфотографируемся, там, вы не знаете, у меня, мне же дарят там всякие, у меня этих ермолок, кипы, да, вот эти, иудейские, у меня их, наверное, с десяток был, тибетейки, я раздаю уже, ну потому что негде держать, вот я тут сижу, у меня тут все в этих в подарках, вот смотрите, человек привез... Это что-то по-украински тут написано. Какие-то украинские монеты. Вот я даже не... 2013-2000. Я не знаю, в общем, какие-то такие монеты. Вот они с этой стороны. Или медали. Даже я не знаю. Ну вот привозят люди. Ну что, я вот складываю в стол. Ну выкинуть у меня рука не поворачивается. Вот пионерские галстуки. Вот, смотрите. В ассортименте пионерские галстуки у меня. Весь в сувенирах. От чистого сердца. Хорошо, что не салом там и там ничем еще. Вот я как пионер вожатый такой. Видите, вот я могу так. Ту-ту-ту-ту! Да. Вот. Так что весь этот самый. Холодильник у меня весь в магнитах там вот. Ладно. Чего ж тут скажешь-то? Значит, вот. Так, а сколько нас на линии, интересно? Нас 759. Нормально. Так. Есть ли у меня какой-нибудь инвестиционный портфель, говорят. Акции, облигации. У нас только недвижимость, у нас ничего нет. Кроме недвижимости ничего нет. Но зато недвижимость у нас есть. Да. Да. Какой дальнейший сценарий развития событий на биржевом рынке после столь ощутимого падения? Я не думаю, что там какое-то столь ощутимое падение. Правда, оно... Я пока не вижу столь ощутимого. Ну-ка, что у нас там? У нас сейчас к часу дня приближается. 4 часа в Нью-Йорке. Так, давайте посмотрим, что там у нас делается. А, видите, оно даже приподнялось к концу дня. Видите, как оно скакало-скакало, потом немножко приподнялось. Вот, закрылось на 24,263. Ну, видите как. Поэтому, ну, посмотрим. То есть, пятница, но люди в конце дня посчитали, что это, как бы, возможность какие-то есть. Инвестиционные там стали подкупать что-то. Видите как? Люди мыслят разными такими временными промежутками. Один говорит, главное, чтобы в понедельник не проснуться с меньше денег, а другой говорит, меньше полгода, мне вообще не кажется, что сегодня хорошая цена, через полгода будет больше. Это по-разному смотрят. Поэтому ничего такого ощутимого падения я не вижу. Честно, я пока не вижу. Пока не вижу. Так. Портфель инвестиций. Так. у народа. У меня ребенок инвалид. Жена не работает. Ухаживает за ребенком. Переезжаем в Эверетт. Работать буду один. Не подскажете, какие ожидать условия для ребенка-инвалида? Очень сильно зависит от ваших доходов. Многие люди, у которых есть ребенок-инвалид, специально не работают, а сидят на пособиях, потому что не могут себе позволить купить за деньги те программы и бенефиты, которые им дают бесплатно, когда они сидят на велфере. Вот такая вот история. Я думаю, что вы, когда на место приедете, вы пойдете к социальному работнику, да, и там поговорите. Вас выведут мгновенно. Наверное, вы кого-то там уже знаете, если вы туда едете. Поэтому там будут какие-то люди на местности, они вас отведут, вам все расскажут, объяснят, что есть, чего нет и так далее. Значит, поэтому сказать, какие условия ожидать, мы не знаем. Еще раз, очень зависит от вашего дохода, но... В общем-то, есть много программ разных. Зависит от штата. Зависит от, знаете чего, от некоторой, есть ли некоторая конкуренция на эти программы. То есть, скажем, допустим, в большом городе, в Нью-Йорке, там может быть много детей, которые тоже хотят попасть, и там очередь, например. А в какой-то местности ближе к сельской, может быть, нет никакой очереди, даже наоборот. Поэтому от этого зависит. Но, безусловно, какие-то программы есть. Зависит от того, какой инвалид, понимаете, что за инвалидность у него, тоже много зависит. Во всяком случае, есть такие вещи, как индивидуальное обучение, а есть такие вещи, как, допустим, ребенок ходит в школу со всеми, но рядом с ним сидит там, какой-то там канцлер. Еще раз, какая инвалидность, что, чего и так далее. Есть масса всего. Есть ли в вашей местности услуги диетолога с разработкой диеты, приготовлением и доставкой еды по этой диете? Ну, понимаете как? Я могу сказать, что нет. То есть, есть какие-то компании, которые своей едой торгуют, как бы, мороженое, там, вот ее там доставляют откуда-то и так далее. Есть такие диеты. Но, чтобы это был конкретно диетолог, например, и вот у него там своя рецептура, такого нету. Я ездил лет 5-6 назад, со Светой мы вместе ездили в такой санаторий веганский, в Санта-Розе, ну тут часа 2,5 отсюда, на север. И у них своя кухня, они там готовят, мне там очень понравилось, там было все классно. Если бы они занимались доставкой на дом еды, я, может быть, и сейчас был бы веганом, спустя 5 лет, все это время. Но доставки-то нет, а нужно самому готовить. И вот начинается, и на этом все рушится. Поэтому вот нет такого. Значит, как хотелось бы, такого нет. Что есть? Есть доставка с полей. Вот, допустим, есть фермер. Этот фермер, он круглый год что-то выращивает. И вы подписываетесь на доставку. Вам раз в неделю, или там в 2 недели, или в месяц, как подписались. Вам доставляют ящик. В этом ящике то, что вот сегодня сняли с грядки. И что в ящике, вы заранее не знаете, потому что, ну, сами понимаете, вот чего поспело, то и привезли. Там где-то могут быть, сейчас такое время, как сейчас, могут быть какие-нибудь корнеплоды, я не знаю, что сейчас реально там с грядки берут. Может, лимоны снимают. Вот, ну, что-то. Во всяком случае, оно будет свежее, органическое, с грядки, с известного вам поля, с известного вам фермера и так далее. Такое тоже есть, но это не еда, которую вы едите, это просто какие-то продукты. Вот. Хотя сейчас, вы знаете, очень много продуктов доставляют и развозка из местных магазинов, вот машина приезжает, и мороженое, и какие угодно, из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса, откуда хочешь, доставляют. Но то, что вы конкретно, да, вот именно диетолог, чтобы он тебе сказал, чтобы тебе завозили, такого, я не слыхал такого. Не слыхал. Знаком ли я с творчеством Юрия Наумова? Нет. В чем феномен Опры? Почему ведущая ток-шоу пользуется таким влиянием, в том числе политическим? А Трамп почему? Ну, господи, ну вот так. А у вас тоже, вот возьмите там какого-нибудь популярного ток-шоу. Вот. Если бы у вас были выборы, на которых можно избираться, так его бы и избрали. А что, почему нет? Его и так все знают. Это же популярность, его уже знают. А человек, на раскрутку которого нужно меньше денег. Она уже раскрученная. Кстати, вот раскрутить Обаму, которого никто не знает, это одни деньги. А раскрутить Опру совершенно другие. Экономия. У меня талант затягивать один ответ на вопрос на 15 минут. А есть люди, у которых талант не понимать даже с пятого раза, когда объясняют. Понимаете? Поэтому у каждого свой талант. Я бы не стал на меня наезжать на этом месте. И если вы почитаете комментарии, которые пишут под видео, то на один комментарий такой, как ваш, про то, что ответ затянут, есть полсотни комментариев, где люди говорят спасибо большое, объяснили хорошо. Поэтому, как бы не, как это называется, не стоит. Хотим подавать на визу EB1, IB1. Что это? I? Я не понял, какую. Экстраординарно. Это не виза, это грин-карта. Да, EB. Как долго ждать ответа? Ну, я же не отвечаю. А что, вы меня спрашиваете, сколько я буду отвечать? Я не отвечаю. То, что адвокаты говорят, что это делается примерно за год. Я знаю случаи, когда вот Андрей Вознесенский, поэт, лет там 20 назад, ему за 2 недели сделали. Так бывает, я не знаю. Я не знаю, переехал он в Америку, может быть, нет, но во всяком случае ему сделали. Есть ли льготы для населения в Неваде? Аналог Семипалатинского полигона. Не слышал никогда об этом. Насколько повлияла деятельность Трампа на имидж республиканской партии? И есть ли ему альтернативы на следующие выборы? Ну, я думаю так, с партийной стороны альтернативы нет. Партия всегда идет с тем, кто президент. Партия не будет менять кандидата. То есть, безусловно, он будет кандидатом республиканской партии. Туда же, если его не импичнут, если не будет какой-то катастрофы, реальной катастрофы, он будет их кандидатом. Насколько повлияла деятельность на имидж республиканской партии? В зависимости от того, в чьих глазах. Понимаете, ну, кто-то там потерял всякое уважение, а кто-то сказал, наконец-то. Если вы говорите статистические опросы всякие там и так далее, мы увидим. Вот выборы через 9 месяцев, увидим. Есть ли у вас видео про грин-карту для инвесторов? Специально нету. Но у нас часто Светлана Кап отвечает. В частности, особенно интересно мнение по поводу вложения 500 тысяч в региональные центры по развитию. А мне пофигу. Есть такая фишка. Значит, хотите, вложите, не хотите, не вкладывайте. А что? Я-то что? Что? Вопрос в чем? Это есть. Программа такая есть. Люди по ней получают грин-карту всей семьей. Сначала временную, потом постоянную. Есть. Ну что, я за. Если есть 500 тысяч, почему же нет? Сейчас занимаюсь автоматизацией тестирования веб-сервисов с использованием SOAP UI. Соответственно, нужно нагрузочное тестирование. Есть ли смысл изучать Load UI или JMeter более перспективен? Вообще-то у нас сейчас REST больше идет. REST API. Но JMeter вполне расхожий тул. Какая разница? Ну, тул он и есть тул. А что за проблема тул-то выучить? Разве квалификация человека в том, что он тулом пользуется? Любой тул берешь и пользуешься. Какие перспективы трудоустройства в Калифорнии? Украинского адвоката после сдачи бар? Или лучше поменять профессию? Если вы сдали бар, то вы можете, во-первых, искать работу по найму. Во-вторых, вы можете свой офис открыть. По бару-то вы можете сами практиковать. Вот, поэтому вы посмотрите. Что же, зависит, понимаете, от возраста, от английского, от того, что за человек. Но вообще работу найти трудно адвокату по найму, трудно. Если вас в лоскул не подобрали, вот там, как это называется, в колыбельке, так сказать, вот, то дальше уже сложнее. Ну, что сказать, сложно. Сложно, но можно. Насколько реально человеку далекого от математики выучиться на тестера? Да, человеку, который близок к математике, вообще не нужно на тестера учиться. Но они у нас тут все далекие от математики. У Жанны тут был случай недавно, преподавательница наша. Там девушка, значит, она говорит, у меня углубленное там образование в экономике и математике. А у Жанны есть такой вопрос на засыпку для этих. Она говорит, вот сколько будет 2 в степени 0? И она и говорит, и обычно никто не знает. Ну, вот индусы еще могут сказать, что единица, а русские уже нет. Ну и, значит, она и говорит, ну сколько будет 2 в степени 0? Она говорит, единица. Жанна чуть было, знаете, не взлетела на крыльях. И на всякий случай черт ее дернул, вот это вот, знаете, больше всех надо. Говорит, а 22 в степени 0? Она говорит, тогда 2. Ой, Господи. Можно ли получить в США визу на 3 года? Допустим, также получить визу в Канаду. А во все страны можно одновременно получить, как бы никак не влияет. Берите всюду, где дадут. Если денег не жалко, что не взять. Так. Как я отношусь к онлайн-курсам по IT направлениям, вроде Udemy? Я не вижу разницы между Udemy и Шмудами, понимаете? Онлайн-курс есть онлайн-курс. Вы должны быть в состоянии учиться онлайн. Это не каждый может, но это к вам вопрос. То есть, они стоят там копейки. То есть, можно сказать, что все это бесплатно. Ну, там $15, $10, там это же не сумма, о которой мы говорим, что это платное обучение какое-то. Ну, какие-то курсы. Вот. Я знаю, очень многие люди берут эти курсы. Я не видел никого, кто бы на них ругался. Нормально, почему? Ну, только это от вас все. Почему проблема госдолга США широко не обсуждается? Я отвечал сегодня, это всем пофигу. То, что будет завтра, пофиг. Вот сегодня давай. Сегодня курица с чем? Там картошка фри. Вот это разговор. А завтра будем завтра смотреть. Эффективны ли такие онлайн-курсы в плане усвоения материалов? От вас зависит, я же уже сказал. Если выбор такой оставаться на работе, где платят немного больше, или где платят немного меньше, но больше опыта с автоматизацией. Автоматизация – это ваши деньги на многие годы вперед. А чем дольше вы остаетесь на работе, где нет автоматизации, тем меньше у вас шансов вообще остаться в профессии, когда будет лей-офф, и вы останетесь без работы, и есть шанс, что вы вообще уже не вернетесь в профессию. Поэтому безоговорочно, то есть безоговорочно, там, где автоматизация. Новый иммигрант приехал в США 2 месяца назад. Живу в Нью-Йорке. Каждый день отправляю резюме, как минимум в 15 компаний. Специализируюсь в анализе данных. Пока безуспешно, но не унываю. Продолжаю давить. А я как бы стесняюсь спросить, резюме-то у вас откуда? И как вы отправляете, в смысле, как вы находите, куда отправлять, какой у вас критерий, как вы решаете, куда надо отправлять, куда не надо. И вот, как бы, я бы с удовольствием на резюме посмотрел, потому что, может быть, так и... Кроме того, отправление резюме – это только один способ. Есть еще понятие повесить резюме там на поисковики, где вас ищут те, кому люди нужны. Понимаете? Поэтому, как бы сказать, я ищу работу... Путем отправления резюме, я бы сказал, что вы работу не ищете. Работа начинается с того, чтобы, первое, иметь хорошее резюме. Если вы приехали 2 месяца назад и ничего особо не сказали по этому поводу, я думаю, что у вас вряд ли хорошее резюме. Ну, то есть, может, и хорошее, так вы не сказали ничего. Второе, резюме надо первым делом повесить на адекватных поисковиках. В данном случае DICE, Monster, Career Builder, может быть, этот самый... Indeed, ZipRecruiter, Glassdoor. Вот там вывесить каждый день резюме, это апдейт ему делать. Так? И в оставшееся время рассылаться. А у вас останется время на рассылку. Вот тогда будете рассылаться. Вот и тогда у вас появляется какой-то шанс. А пока что у вас шанс такой орел и решка такой, знаете. Типа грин-карт лотереи. Слышал, что в США очень высокие налоги на недвижимость. Это неправда. Какой будет примерно годовой налог на дом за 1,5 миллиона в Калифорнии? 1,5 миллиона вы хотите обязательно? В Калифорнии. В Калифорнии налог на недвижимость, ну, зависит от каунти, в котором вы находитесь. Ну, скажем, ну, там, ну, пусть будет 1%. Значит, 1% это... Да, дом стоит 1,5 миллиона. Хорошо, значит, 1% от 1,5 миллионов – это 15 тысяч. Значит, вот вы будете платить 15 тысяч в год. Да. Не знаю, списывается, вычитается. Сейчас как бы новый закон налоговый, и раньше списывалось. вычитал, раньше сумма моргиджа вычиталась из налогооблагаемого дохода. Вычиталась. А сейчас, значит, говорят, что не хотят вычитать, или говорят, там только до 10 тысяч, там и так далее. Мы еще подразберемся. Но, в общем, как бы сделано так, чтобы вам хорошо не было в Калифорнии с этим делом. Как русскому парню заинтересовать белую американскую девушку? А просто быть хорошим парнем, и все. Они сами на вас налетят. Зарабатывайте хорошо. Будьте интересным собеседником. Добрым. Умным. Налетят, как я не знаю что. Какие языки программирования, а также области разработки ПО актуальны, на ваш взгляд? Вы хотите выучить какой-то язык, что ли? Значит, я не знаю. Научите Java, например. Так, Java на ходу. Области разработки ПО, даже не знаю. А можно ли как-то с 15 тысячами долларов начать в США? Ну вот я показывал человеку, у него было 2 тысячи долларов, у нас есть интервью, да, иммиграция с 2 тысячами долларов. Вот он рассказывал. А как вам город Сан-Диего? Гринка, тестер или программист? JavaScript. Сан-Диего рай на земле. Просто рай. Поэтому, как мне сказать, шикарно. Мечта. Есть ли альтернатива Starbucks, где продают более качественный кофе? Интересует работа баристой. Работы баристой до хрена. Альтернатив Starbucks миллион. Начиная от таких кофешопов, где, ну, просто как бы уникальных. И кончая сетями, может быть, не такими раскрученными, как Starbucks. Ну, вот есть такая Pizz Coffee. Например, тоже достаточно массовая сеть. Вот у нас тут, в Лос-Анджелесе, например, там другие какие-то еще будут. Я забыл, как называется. Coffee Beans, что-то такое. Есть какие-то, да. Есть ли у вас знакомые в США, которые зарабатывают на жизнь торговлей на биржах? Есть. Есть, да, есть. Не слышали ли вы уже о случаях вызова людей на собеседование через 21 день? Ну, я как могу слышать? Я вот только если там где кто-нибудь напишет, там на форуме, там такого плана. Я так живьем не знаю. Значит так, ребятки, мы уже перевалили за час. Сейчас я смотрю, много ли осталось сейчас. Много осталось. Ну, давайте тогда вот до конца страницы дойду и все. Если при эргономике женщины пошли работать, не значит ли это, что ВВП вырос в два раза? Не знаю. Это он ли отменил... Дома сумасшедших, не знаю, не про дома сумасшедших не могу сказать. Мне 29 лет, IT-инфраструктурщик, хорошо, сертификатов нет. Есть ли смысл ехать на ПМЖ через Гринку в США? Не поздно ли уже по возрасту? Ну, давайте так, может быть, есть еще миллион факторов, по которым вам не стоит это делать, но последний фактор, который может вообще как-то рассматриваться, это возраст. То есть возраст ваш сказочно хороший для иммиграции. Я приехал, мне было 34 года. Я был на вас на 5 лет старше. Я вообще ни слова по-английски не говорил. И у меня еще профессии не было. Поэтому вы что? Пригласите тех, кто устроился на работу в Сан-Диего. А как, где же я их это, из Сан-Диего привезу, что ли? Кстати, у меня есть. Или нет, в Лос-Анджелесе. Ей-богу, я так не могу специально. То есть, если они должны где-то тут быть или что я. А что Сан-Диего-то? Конкретные какие-то ребята. Вы можете мне ссылку дать где-нибудь в личку. Напишите ссылку на видео, я тогда пойму, о ком вы говорите. Может быть, я их вытащу где-то в онлайне, если это конкретные люди какие-то. Мотивирующий пендель ему, чтобы быстро дописались последние 4 страницы PhD-тезисов. Ну, что сказать? Конечно, это все как бы муторочная фигня. Вот, но с другой стороны, в жизни появляются некоторые измерения. Я вот могу сказать, что есть люди, которые говорят, ой, там образование, высшее образование никому не нужно, да, сюда. А что ты рассуждаешь? У тебя же его нету. Что ты рассуждаешь, нужно или не нужно, когда у тебя и не было никогда? Там миллионы никому не нужны, а у тебя были какие-нибудь миллионы? Понимаете? А это никому не нужно, так у тебя и не было ни хрена. Что ты рассуждаешь? Поэтому я что хочу сказать. Вот есть люди, у которых есть PhD, а есть люди, у которых нету. И я, не, я, например, у меня есть некоторая ностальгия по моей недописанной, там, недозащищенной диссертации. Просто надо было уезжать, уже мы не, я не мог больше. Надо было просто уехать. И у меня там оставался год до защиты. Вот. И у меня постоянно, а так как-то, мне жалко этого, знаете, мне этого жалко. Я не стал бы лучше от этого. Умнее, там, яснее, там, или еще что-то. Но вот мне жалко. Потому что это процесс, который все-таки, он тебя как-то формирует, он тебя меняет. Есть люди, которые начали, не закончили. Есть люди, которые закончили, это им ничего не дало. Есть такие, что у кого-то списали. Есть какие-то, которые просто избавятся, чтобы их не было, вали отсюда, и все, вот тебе там бумажка, вали. А есть люди, которые формируются в хорошем смысле, и это потом на всю их жизнь влияет сильно. Поэтому такая вот история. Тут мне Светлана звонит, а я с вами в трансляции. Значит, Светочка, я тебе, вот Светлана вам привет передает. Светочка, я тебе перезвоню через 5 минут, когда закончу трансляцию. Вот, и откуда в США города с русскими названиями, типа Москва? Так от русских, которые приехали и назвали там, 3 избушки поставили, говорят, Москва. А есть такой город Москва, так крупнейший из них, там 300 тысяч населения. Вот представьте себе, 300 тысяч, это не шутки. Какая фишка в вашем руководстве коллективом? Какой вы руководитель? Ну, у нас люди работают, которым, скажем так, вписываются люди, которым не нужно сильного руководства. Им дается направление, и они в нем уже работают. То есть у нас нет такого микроменеджмента, когда нужно за каждым там проверять там или что-то. У нас вот человек освоился, ему дали какой-то кусок, он его тащит. Поэтому моя фишка в том, что я доверяю тем людям, которые работают, и которые... Как бы я не мешаю им работать, я не лезу, ничего, как бы работает здоровье. Вот. Говорят, в Калифорнии 6 из 10 человек не могут пройти тест на наркотики приема на работу. Я такого не слышал. Может быть, это в каком-то конкретном месте, может быть, это работа такая специфическая, знаете, на которую идут люди, которые там накурились. Ваши студенты курят травку? Ну, в школе не курят. Курят ли они где-то еще, не знаю. А как я могу знать? Все, друзья, мы подошли к концу. Значит, и я сожалею, что как бы там еще есть вопросы, я не смогу ответить. Но до следующего раза оставим. Мы с вами прощаемся и до скорых встреч.